Слава нашему Господу! Имеем опять возможность вникать в Слово Божие и в себя. Вы знаете, мы без малого в канун пришествия Господа за Своей Церковью. Когда это произойдет, это уже деталь. Как скоро, очень близко. Но сегодня нам нужно задуматься об очень таком интересном вопросе. Кого же заберет он? Ну, конечно же, нас. Что вы говорите? А что, ты под сомнение ставишь? Нет, под рассуждение. Под рассуждение. Так кого он заберет? Поэтому нам сегодня придется очень предельно бодствовать и находиться в молитвенном состоянии. Почему? Потому что правда будет против нас. За нас, про нас и против нас. По-другому, чтобы было понятно. В Священном Писании есть такая интересная фраза, но к какому вопросу, это уже детали. Выражение лиц их свидетельствует о них, за них, про них, против них. Хорошо? Я сегодня буду говорить не столько о выражении лица физического, сколько о выражении лица внутренности. Но нам нужно будет сегодня рассмотреть вопрос воли. И увидеть вопрос, что либо мы в неводе Божьем, либо мы в сетях дьявола. Ну, не может такого быть. Да нет, оно так есть. Такой бы вопрос задать, обратившись к десяти девам. Пять мудрых, пять неразумных. А кто знает, кто из них кто? Отвечу так. Значит, те, которые общались с этими десятью девами до того, как случился момент, и было сказано, выходите навстречу к жениху. И те люди, к примеру, которые могли бы общаться какой-то промежуток времени с этими десятью девами. И вот теперь происходит, что обнаруживается, там есть пять мудрых и пять неразумных. Дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут. Да нет, говорит, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. Пойдите к продающим. По-другому вы не брегли. Вы пренебрегли, вы ни во что поставили, вы считали, что обойдетесь. Сегодня, может быть, пока мест не об этом, потому что нам надо дальше идти. Вопрос по-другому ставится. И вот теперь эти пять неразумных остались, а пять мудрых зашли. И вот к другой группе людей, которые были свидетелями оборота мысли, оборота речи, движения, люди, которые были свидетелями выражения их лиц. А лица ихние, пяти мудрых и пяти неразумных, свидетельствовали о них, за них, про них, против них. Сейчас я скажу, куда я подхожу. И вот теперь задать вопрос этой группе людей, которая теперь свидетели того, что пятеро зашли, а пятеро остались. И задать вопрос, скажите, что вы теперь скажете про этих пятерых мудрых и пятерых неразумных? Знаете что? Для меня звучит так. Ну, этого и следовало бы ожидать. В русском обороте речи это очень интересная фраза. Знаете, что она обозначает? Не то, что ждали мы этого, чтобы они остались. Не то, что мы ждали, чтобы те только зашли. Нет, это по-другому звучит. Но это естественно. По образу, стилю хождения, жизни, взаимоотношений, с этого следовало ожидать. Что теперь и случилось? Вопрос к пяти немудрым. Скажите, этого следовало ожидать? Вы когда-нибудь ожидали этого, что с вами такое случится? Правда, хороший вопрос? Да нет. А кто-то сказал, да нет, все-таки ожидали. А почему? Вот сегодня нам надо будет об этом порассуждать. Это очень серьезнейшая такая, тонкая тема, затрагивающая фибры души, знаете, потому что... Ой, Господи, помилуй, помоги. Итак, читаем место Писания, Евангелие от Иоанна, 1 глава. Ну, с 9 стиха почитаем. В принципе, нас интересует 11 по 13. Ну, чтобы увидеть эту линию. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 по 13. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Эта фраза звучит по отношению к десяти девам. Знаете как? Вот он, этот свет, просветил их 10 дев. И он знал, что они, почем они, почему они, зачем они. Вопрос по-другому ставлю. Вы все пятеро и пятеро, но это потом вскроется и потом вскрылось. Как вы считаете, этот свет просветил вас всех? Ну да, конечно, просветил. Скажите, этот свет просветил нас? Ну да, конечно. А вот семь церквей книги Откровения, там в начальной главе, да, помним, написывается. Свет Божий просветил эти церкви? Ну, на какой момент? Не на тот момент, когда они докатились до определенного состояния, а немножко раньше. Просветил. И теперь я задаю вопрос параллельно этим пяти немудрым, и задаю тот же самый вопрос к седьмой церкви книги Откровения. Попробуй убеди седьмую церковь книги Откровения, что они в таком плачевном состоянии. Не холоден, не горяч, не горяч, жалок, нищ, слеп, наг. Ты не знаешь, что ты в этом состоянии. Наконец, Иисус его убеждает, его служителя, их, эту церковь убеждает, и говорит, все стою у двери, советую тебе купить и тому подобное. Там говорится в вопросе одежда, там золото и там глазная мазь. И при такой слепоте согласится, что они слепые. Знаете, вопрос задается здесь, очень глубокий и тонкий. Итак, седьмая церковь, а параллельно вот эти пять неразумных. Так вот, в начале пути в Господе, читаю, «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И эту церковь, вас в этой церкви, в седьмой церкви книги Откровения, и служители, все остальные, кто там есть, свет Божий просветил вас? Да. Скажите, пожалуйста, этого следовало ожидать, до чего вы докатились? Знаете, что они сказали бы? Да. А почему? Вот тут наш вопрос. Ответ будет очень простой. Та, кто в чем рукой махнул на вопрос своей недоочищенности? Кто в чем сказал, да ничего, сойдет, да подумаешь, мелочи жизни. Ну что здесь такого? Если такие высокие требования к чистоте и святости, так кто же может спастись? Ну и вот они такие, и он такой, и она такая, и те такие. Ну а мы не хуже. Понимаем, что происходит? И это малая закваска порока и лукавства, неважно какого греха, она продолжает работать. И она не успокаивается, пока не проквасит все тесто. И вот эта седьмая церковь докатилась до состояния, вот в каком они находились, ни холодные, ни горячие. Жалкий, нищий, слепый, наги. Вот эти пять неразумных докатились до этого состояния. Правда, да, нет? Но не может такого быть. Дело в том, что вот когда читается Евангелие Иоанна, первая глава, она читается безоговорочно, в категорической, ну, как сказать, такой благословенной форме. Ну, в принципе, да. Оно так здесь написано. Но сегодня вопрос применения этого места Писания к себе и всех остальных. Итак, был свет истинный, который просвещает всякого человека, а теперь к нам вопрос. Нас всех в свою единицу времени, когда мы принимали Христа своим Спасителем, ну а дальше уже как мы его приняли, как мы обещали добрую совесть, насколько мы позволили, чтобы кровь Христа очистила совесть нашу от мертвых дел. Мы с вами разбирали эти вопросы, и это все происходить должно не на момент водного крещения принятия Святого Духа, а на момент принятия Христа. И... А вот теперь и получается, и дальше неустройства, которые в нашей жизни стали проявляться, проявление неверностей, несвятости, грехов, неважно какого направления, какого вида, какого сорта, какого состава, не играет роли. Это показатель того, насколько мы захотели, чтобы свет истинный, которым является Христос, просветил, по-другому скажу, до конца меня, тебя, вас, нас, поскольку мы приходили в мир. Слово «мир» для меня звучит не в этот окружающий мир Вселенной, а в мир взаимоотношений. Потому что у нашего Господа Иисуса Христа очень много имен, и одно из сильнейших имен к сегодняшней теме, к этому месту Писания, Он мир наш. Его имя – мир. Значит, Он сказал, чтобы быть в мире с Богом Отцом, Он говорит интересную фразу, кто не со мной, тот против меня. Значит, пять немудрых оказались не с Ним, а против Него? Ну да. Седьмая церковь в книге Откровения, она с Ним или против Него? Против Него. Так она с Ним в мире или во вражде? Церковь. Подожди, что ты сказал? Ну, у них же богослужение, собрание, благословение. У них без молитвы собрания не начнут, и проповедники есть. Интересно, у меня такой вопрос. А на молитвах они плакали, или у них сухие молитвы были без слез? Хороший, не вопрос. Такой простой, наивный, прямо линейный такой, не в бровь, а в глаз. А они исполнялись на иных языках, да или нет? Или все только на родном языке молились? Давайте. А у них все-таки было пророчество или... Давайте. Мы понимаем, что происходит? Нет, не понимаем. Если внимательно посмотреть апостол Павел, когда разбирает, да и все послания, если посмотреть и свести их к одному вопросу, то он говорит, слушайте, у вас обилие откровений, вразумлений и тому подобное, Первая Коринфянская церковь, первое послание он описывает. Ну, удивительно, у вас, говорит, уживаются такие грехи. Вы хотите сказать, что, говорит, вы царствуете? Да нет, говорит, вы не царствуете, ваши грехи царствуют в вас. И вот теперь, вот эта седьмая церковь книги Откровения, эти пять неразумных. Как такое может быть, скажите, пожалуйста? То есть мы с вами остановились на вопросе, что, разве не было молиться слезами? Были. У нас, помните, были темы, можно ли всем слезам верить? Я сегодня не собираюсь эти вопросы опять поднимать, иначе у нас тема такая громаднейшая получится, по времени мы не уложимся. Но подлинная причина слез. Подлинные причины очищение, освящение, покаяние. Если сюда вот этот стих разбирать, то знаете, как он звучит? Желающие, чтобы были явные дела их, идут к свету. Для того, чтобы они, значит, были раскрыты. Так что, получается, определенные вопросы не до конца дочищенные? Значит, получается, нету мира ни у пяти немудрых с Богом, и они не во взаимоотношениях с Сыном Божьим. И церковь, как минимум, пока мы сберем седьмую церковь книги Откровения. У меня вопрос возникает. Дело в том, что сейчас я буду задавать вопрос к этим двум церквам. Ну, для нас. И для нас тоже. Седьмая церковь книги Откровения. Вот сейчас будет пришествие. Господь же придет забирать своих. Вас Он возьмет? Слушайте, если они уверены, что у них все нормально, они будут все хором кричать, да, нас возьмет! А еще знаете, что будет? Они хором будут говорить на иных языках. Понимаем или не понимаем? Они будут руки поднимать к небу и говорить, что да, нас обязательно возьмет. Пять немудрых то же самое будут говорить. Или у кого-то руки дрогнут и под сомнение поставят свою внутренность. Согласно книге Откровения, когда Иисус сказал написать послание ко всем семи церквам, ну, сейчас разбираем седьмую церковь, звучит так, что там ни у кого не ёкнуло. А если ёкнуло, то придавил. Напоминаю, слово ёкнуть, это ой, что-то там внутри такое чувство, ой. Когда прокаженный Нейман получил освобождение от проказы, предложил подарки, Елисей отказался, а тот говорит, ну тогда пускай два лошака возьмут с земли сколько можно, потому что, говорит, раб твой больше не будет идолом служить. Ну, конечно, да. И когда ушел на определенное такое расстояние, или неопределенное, это уже детали, вот Гиезий за ним погнался, помним, и сказал, говорит, вот там два человека, это была ложь, пришли, и сынов пророческих, там надо им две переменные одежды, только один, я сейчас не помню, ну, то есть один вес серебра, не два веса, а один. Ну, еврейский такой трюк тонкий. Ну, возьми два на двоих, ну, каждому по одному. Не-не-не, я не возьму. Ну, такое, знаете, вежливая, деликатная хитрость, лукавая. Но сегодня вопрос не здесь. Ну и потом, так дальше, он возвращается, и там у него встреча с пророком Елисеем. Елисей говорит ему: «А Гези, откуда вы?» А тот говорит: «Никуда не ходил, раб твой». Ложь, да, и обман? Никуда не ходил, да? Ну, вот ты смотри, ух ты какой. Вот так же не описывается. Ну, думаем, между строчек думаем. «Гезий, а мое сердце не сопутствовало твоему сердцу?»
«Ну, когда?»
Тоже так не написано. «А когда?» Я скажу, когда. «Вот когда с колесницы тебе навстречу обернулся человек тот».
«Откуда ты знаешь, что у меня ёкнуло?»
«Ну, потому что, говорит, Бог все знает, и он мне открыл. Ёкнуло!» Ну, ёкнуло. «Ой!» То есть для меня звучит так. Вот когда ваши две пары глаз встретились, ты думал, шито-крыто все. Но у тебя вот здесь вот, под ребрами, там сердце что-то ёк. А что? Вот сейчас бы ему задать вопрос. «Гезий, а что там у тебя случилось?» Что бы он ответил? Вот, и вот этот момент к пяти немудрым и к седьмой церкви книги Откровения. А у вас никогда не ёкало? И у вас тоже никогда не ёкало там во внутренности? Затоптали? Когда мы шли путем очищения освящения, у нас никогда не ёкало, что мы недоочистились?
Что ты сразу про всех говоришь?
Ну, кто недоочистился, проверяй. А кто доочистился, тоже проверяй. Тогда вопрос задаю к седьмой церкви. Ну, как вы считаете, вы очищенные?
Ты за кого нас считаешь?
Конечно. Вы дети Божьи? Ты что, под сомнение ставишь, что первую главу не читал книги Откровения? Ну, там же написано «семь светильников». И между этими светильниками, не внутри каждого, а между всех светильников в середине, Сын Божий. Что, не читал, что он в руке держал семь звезд, а это же служителя? Я вас не об этом спрашиваю. В таком состоянии. Не то, что вы говорите, что семь светильников вокруг Сына Божьего и семь звезд в его руке. Да не надо это. Это на своем месте. Вот сюда, к вам, вопрос, в этом состоянии. Вот сейчас будет пришествие, он вас возьмет? Вы будете восхищены? Мне приходилось видеть, что зачастую говорят «да». Но согласно состоянию седьмой церкви, ответ «нет». Согласно состоянию пяти неразумных, ответ «нет».
Как такое может быть?
Итак, сюда возвращаемся. «Был свет истинный» — это Евангелие Иоанна, 1 глава, 9 стих, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир с Иисусом Христом». Я вот так буду читать. «И через Иисуса Христа, примирившись, через покаяние и полное освобождение, примиряется с Богом Отцом».
Неужели
пять немудрых это не сделали? Неужели церковь книги Откровения, седьмая в свое время, в начальных шагах, когда они становились на путь Христов, неужели они это не сделали? Ну, два ответа будет. Либо не доделали, либо потом по каким-то причинам скатились вниз. Нам сюда надо. Сегодня к нам вопрос. Читаем. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Мир какой? Люди-безбожники? Для меня звучит, что здесь говорится о народе Израиля. «Пришел к своим, уже конкретно, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Пришел к своим, свои не приняли. Ну, о евреях же говорится, правда? По-другому. Пять мудрых, пять неразумных. Это евреи, да, нет? Ну, на то время, ну да, евреи, потому что в те времена евреи. А седьмая церковь книги Откровения, это евреи? Я не думаю, что это евреи. Я не изучал очень подробно, но не исключаю, что на тот момент, если это были евреи, то там уже было много язычников, или вообще из язычников новозаветная церковь. Хоть так, хоть по-другому, не играет роли. Теперь вот эту фразу, которая здесь говорится, Иоанн пишет, он говорит про евреев. «Пришел к своим, свои его не приняли, потому что в одни плоти наш Господь сказал такую фразу: „Я послан к погибающим овцам дома Израилева“». Ну, так, да, написано. Но, тем не менее, Бог благословлял, и из язычников тоже люди каялись и получали спасение до тех пор, пока мест еще Господь не стал посылать учеников к язычникам на спасение. Дальше. Теперь я по-другому задаю вопрос. «Пришел к нам, к своим». И свои его, вопрос. Вот он пришел к седьмой церкви книги Откровения. Это его церковь, да, нет? Ну, его церковь. Ведь он же в середине, а вокруг него семь золотых светильников. Его церкви. Служителя, это же его служителя. Тут нужно прокашляться. Почему? Потому что мы сегодня сейчас с вами коснемся, что значит быть служителями Нового Завета. Потому что это серьезная вещь. Это даже не вопрос рукоположений. Как это понимать? Служителя – это не обязательно вопрос епископа, пресвитера, диакона. Нет, 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 нет. Он сделал нас служителями Нового Завета, так говорит Священное Писание. И когда об этом говорит Священное Писание, это говорит не о пресвитерах, епископах и диаконах. Нет. Здесь говорится о всех, о братьях и сестрах, независимо от того, на какой скамейке мы сидим в молитвенном доме. На средней, на первой, на последней. Понимаете, не играет роли. Что значит быть служителями? О, это интересная вещь. Очень глубокая. Итак, вопрос. Так эта седьмая церковь приняла его? Вы знаете, у меня язык не поворачивается сказать, что она его приняла. А у вас? Вы сможете сказать, что церковь приняла его? Ведь даже мы с вами еще не знаем вот это послание, которое Иоанн написал. Иисус ему сказал, он написал, и вот теперь это послание, говорит, отошли. Ну, там семь церквей, семь посланий, правда, да? И вот это послание к седьмой церкви, ну, к порядковой седьмой, так назовем. И вот оно пришло. И вот прочитали это послание. Какая реакция? Я не знаю. А вы знаете? По истории, может быть. Священное Писание я не нашел, чтобы повествовало о реакции этой церкви на это послание. Возвращаюсь назад. До того, как послание было написано, мы понимаем, что церковь его не приняла. Как? Я скажу, как. Для меня звучит так, что он, Сын Божий, производил многоразличные формы, ну как сказать, содействия, действия, проявления, возбуждения чистого смысла, производил действия и хотения по своему изволению или по изволению Бога Отца. Ну, примерно так, чтобы мы понимали. Для меня, знаете, как это звучит? Иоанн, я все перепробовал. То есть от лица Иисуса Христа, если бы разбирать эту тонкость. Я все перепробовал. Все методы перепробовал. Они глухи. Двери не открываются, восприятия нету. Они уверены о себе, о своем состоянии, что у них все хорошо. Теперь остался следующий этап. Напиши вот это послание и отошли. Серьезная вещь. Не принято так рассуждать, но это же правда. И там он в послании своем к этой церкви говорит, напиши, и такую фразу еще говорит, напиши. Какую? «Все стою у двери и стучу». А ты только что начал стучать? Нет, ты еще не стучишь, потому что послание пока пишется. И вот когда это послание придет в церковь, тогда начнешь ты стучать. Да? Я не это вижу. Я вижу другое. Я, говорит, стою у двери и стучу, и уже столько стучу. Реакция такая, что теперь надо послание писать. А, говорит, я еще скажу. Стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. Что ты сказал, если? Седьмая церковь, если услышит голос твой? Члены церкви, если услышат голос твой? Служители этой церкви, если услышат голос твой? Он говорит, я еще скажу. Если услышат голос мой и откроют. Что ты сказал, Господи? Могут, услышав, не открыть? Согласно вот этого местописания Евангелия от Иоанна, пришел к своим, голос услышали, но не открыли. Ну да? Да. А теперь этот вопрос ко мне и к тебе, каждому из нас. Ну, вот он пришел ко мне, к тебе, к вам, к нам. Мы его приняли, не приняли? Насколько приняли? А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Что такое дал власть быть чадами Божьими? Правда, интересный вопрос? Читаем такое место Писания в Евангелии написано очень интересное событие, очень глубокое. Евангелие Матфея, 24 главы, 31 стих. Вначале я не буду читать, что там говорится выше, пока мне столько этот один стих всего лишь, и пойдем дальше. Евангелие Матфея, 24 глава, 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Избранные? А что это такое? Что такое избранные? Пять немудрых – это избранные или самозванки? А пять мудрых – это избранные или самозванки? А семь церквей книги Откровения – это избранные или самозванцы? Ну, избранные, правда? Для меня звучит: я заберу избранных из числа избранных. Как это сказать? Как это понять? Я, говорит, пригласил, все сделал. Они отозвались на какую-то единицу времени, но потом не согласились. Чтобы было понятно, очень простой пример. Книга Руфь. Там, когда Наиминь, она похоронила мужа и своих сыновей, которые женились на моавитянках. И вот теперь ее снохи там, или как их назвать, ну, жены ее сыновей. Руфь и Орфа. Орфа и Руфь. И вот она говорит: вы знаете, я возвращаюсь в Израиль. Они говорят: ну и мы с тобой. Они избранницы, правда же, да? Они избранницы ее сыновей. Ну, в конечном счете, можно сказать, они избранницы и ее с мужем. Потому что родители тогда давали большое благословение. Но бывали моменты, когда, понимаете, все-таки по своеволию поступали. Нам сегодня своеволия надо коснуться, сколько уже успеем по времени. И о воле. О воле Божьей, о воле человеческой и о воле сатанинской. И вот эти три воли, как сказать, ну, дальше по теме посмотрим. И вот когда она говорит им: вы знаете, я возвращаюсь назад в Израиль. Они говорят: и мы с тобой. Ну, согласились же, правда? Правда. И вот они же идут, ну так, да, книгу Руфь я так читаю. Сколько времени они прошли вместе? Что-то там у Руфи, знаете, не у Руфи, а у Наимини. Что-то во внутренности происходит же, правда? Наимини. Что тебе не так? Ну, они же идут с тобою. Для меня звучит, знаете, между строчек, я чувствую их. Я хочу помочь им определиться, что они будут делать. Вот Орфа и Руф для меня это 10 дев. 5 мудрых, 5 неразумных. Дальше. И вот она говорит, дети, дочери, возвратитесь. Ну, это бессмысленно, чтобы я вышла замуж, чтобы у меня родились сыновья. Знаете, идите, ну, к вашим богам, к вашему родству, ну, к вашим родственникам, к вашим родителям, идите. И да даст вам Бог милость, чтобы вы определились в новые семейные взаимоотношения. Они, так, Руф плакала, а Орфа ухмылялась. Нет. Она всплакнула для отвода глаз. Не думаю. Ну, там я читаю, что обе плакали. Странные вещи. Можно же слезам верить? Ну, обязательно, шо вы, ну, слезы же это факт. Ну, не спеши, народ. Это еще вопрос. Плакали. Ну и что? И Орфа все-таки распрощалась. Орфа, а что ты это самое? Ну ты же избранная. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной и соберет избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Ну, так идешь в Иерусалим или... Ты же что плачешь? А что она плакала? Кто его знает, что она плакала? Плакала, что расставаться придется. Плакала, ну как же сделать так, чтобы красиво было расстаться? Кто его знает? Плакала от того, что я такая противная, не имела смелости сразу остаться. Плакала от того, что увидела себя такую двоящуюся. Половина Орфы хочет вернуться, а половина хочет пойти дальше. Вопросы. Правда, да? Но все-таки наплакалась, распрощалась и ушла. Она уходила трудно, но за каждым шагом все легче. Фуф, освободилась от обязанности, от зависимости, от вынужденности, от принужденности, даже от этих слез. Фуф, чтобы уже не плакать. Ну да, нет? Понимаем? И теперь Наимень обращается. Говорит, Руф, иди следом за своей невесткой. Ну, в смысле, вы же родственники между собой, поскольку за моими сыновьями замужем были. А ты, говорит, не убеждай меня. Твой Бог, мой Бог. Твой народ, мой народ. Где ты умрешь, там и я. Только одна смерть может нас разделить. Там написана интересная фраза. Наимень, видя, что Руф твердо решилась, перестала ее убеждать. Для меня звучит так. Вот они две избранницы. Но соберет избранницу из числа избранниц. Вот здесь так написано. Я так читаю. Заново. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Дальше. Невероятную вещь читаем. Матфея, 13 главы. Это все в вопросе воля. Воля Божия. Мы видим волю Божию, что Руф должна быть прабабушкой царя Давида, да? Нет, не видим? Ну, тогда кто его видел? Бог видел. Когда она приходит на поля и работает на полях Вооза, Вооз говорит, вот водоносы, вот пей, вот, и вот никуда, чтобы не уходила, чтобы тебя не обижали. Она говорит, а почему ты такую милость ко мне являешь? Я же, говорит, вот, мало того, что иностранка, да, или как правильно сказать, я же моавитянка. По-другому, знаете, что она сказала? Но ведь Бог же сказал, что моавитяне и аммонитяне не имеют права никогда, никогда быть частью народа Израиля, потому что это не то дети, не то внуки на пьяную голову сыновья Лота, сливки Содома Гоморры. Понимаем? Это проклятые народы. И вдруг она с первого захода становится в родословную линию. Это же вообще Божье благословение. А он говорит, мне сказано, что ты сделала по смерти твоего мужа для твоей свекрови. А что я сделала? Как ты оставила своих богов, свое родство, свою землю, все обычаи, интересы, заинтересованности, и пришла к Богу, которого ты не знала ни вчера, ни третьего дня, чтобы успокоиться под его крылами. Ну так, да? Иисус говорит, сколько я хотел собрать вас под крылья мои, но вы не захотели. Эта фраза очень уникальна. Она звучит так. Орфа не захотела без разговоров. Да и народ Израиля, он обращается к народу Израиля в одни плоти, говорит, вы евреи среди государства еврейского, и вы не хотите прийти под крылья мои. Дальше движемся. Итак, Матфея 13 главы, 41 по 43. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. 13 Матфея, 41. «Пошлет Сын Человеческий ангелов своих». Интересно, и там ангелов, чтобы собрать избранных его, и здесь ангелов. Интересно, какое событие, прежде какого произойдет? «Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие, вернут их в печь огненную, там будет плач, скрежет зубов». Но это уже другой немножко разговор. «Тогда...» Или после этого праведники воссияют, но не раньше. Тогда после этого, но не раньше, праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. А, так они воссияют в царстве? Минутку. В царстве, когда уже будут в небе? Я это не вижу. Вот здесь вот знаете, что написано? «Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царство из избранниц Его, кого? Соблазны, делающую беззаконие Орфу. Какие беззакония? Она идет к своим богам, к своим идолам, к своему народу, к старому стилю жизни и образу хождения. Понимаем, что в свое время сделала у Авраама. И из Сары родился Исаак, для него была взята невеста Ревека. И Ревека в свое время возвратилась и возвратила сына своего, Иакова, к своим богам прошлым, к своему стилю жизни. И этим стилем жизни она показала, как надо обмануть слепого отца, обхитрить, опередить волосатого своего брата, у которого волоса на руках и на шее были, как шерсть от козлят. Исав. Понимаем, что она сделала? Смотрите, что происходит. Значит, ты будешь возвращаться к своим идолам, к своим богам, к своим мышлениям, стилю жизни, хождения. Послушай, так ты когда-нибудь освящалась, очищалась через своего мужа, еврея? Что сказать на это? Руфь, а ты, значит, что, осветилась, да? Ну, что сказать? Ну, конечно, да. Вот пошлет Сын Человеческий ангелов своих, соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие. И тогда Руфь воссияет, тогда праведники воссияют, как солнце. Вот она, Руфь, начинает сиять. И когда Руфь приходит уже в землю обетованную, в Израиль, она так начинает сиять, что ей говорит Ваос, ты пришла успокоиться под его крылами. И какую фразу он сказал? Да будет тебе полная награда. Ну, тогда написано. Вопрос. Все готовы, нет? Делаем вдох, выдох и замираем, чтобы услышать следующий вопрос. И соберут из царства его. А где это царство? В небе? Нет, там беззаконий нету, там соблазнов нету. Царство его тогда не в небе. А где? Начало этого царства. Вот здесь. Поместная церковь, поместное собрание. И его царство Это моя внутренность, твоя внутренность, ваша, наша. И он говорит, прежде чем будет восхищение церкви, я хочу, чтобы из внутренности каждого, меня, тебя, вас, нас, были взяты соблазны и делания беззаконий. Ну, пускай будет такая форма. Минутку, ты о чем говоришь? Ну, пять неразумных. У них соблазные делания беззакония? Какое? Они не во что поставили Сына Божьего, а он продающий. Советую тебе купить у меня книгу Откровения. Он продающий. Пять мудрых говорят, идите к продающим. То есть к нему идите. Значит, а Исаия пишет, мы ни во что его поставили. Значит, пять немудрых ни во что его поставили. Тогда седьмая церковь в книге Откровения ни во что его поставила. Дальше. И когда эти соблазны и беззакония, значит, ну тогда получается, скажите, ну пять немудрых, ну там не очень видно сильно соблазны. А что, это разве не соблазн? Пренебрежение к продающему Сыну Божьему, чтобы у него взять помазание. Утратить помазание значит иметь грехи. Все помазания учат вас, а их помазания никак не могут научить. Идти к продающему, чтобы купить. А почему? А потому что они пренебрегли это помазание. Седьмая церковь. Вот в церкви соблазные делания беззакония, да или нет? Как у тебя язык поворачивается такое сказать? Жалкие, нищие, слепые, нагие. Омывать одежду уже бесполезно убелять, потому что там нужно купить одежду, потому что одежды нету. Ни холодные, ни горячие. Значит, полуживые. Ну так, да, но там не написано такая фраза, что ни жив, ни мертв. Ну так получается, не поймешь что. Вопрос. Вот когда это очистится, тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца. В небе да, но покамест, где соблазны и где беззаконие, и называется царство, тогда нужно согласиться, что его царство – это я, ты, мы, вы. Его царство – это моя, твоя, ваша, наша семья. Его царство – это поместные церкви. Но тут в церквах, в семьях или во внутренности твоей, моей, вашей, нашей проверяем соблазны делания беззакония. Вот эти соблазны и делания беззакония мешают воссиять. Тогда праведники воссияют, как солнце. Ну да, когда очищение, освящение, освобождение, тогда воссияли, как солнце. По-другому. Давайте вопрос. Очень страшный вопрос. Скажите, а мы нашим присутствием, вот таким вот хождением, а мы не мешаем сиянию праведников в церкви? По-другому. Седьмая церковь, ваше поведение, состояние, оно не мешает воссиянию праведников? Да у них там все поголовно в таком состоянии. По-другому. Свет, который в вас, есть тьма. Что значит праведники воссияют? Вы знаете, я так рассуждал об этих вопросах, но Бог показал одну такую очень простую деталь. Второе послание Петра. Праведник и воссияние праведника. Смотрите, как это написано. Второе Петра. Послание, 2 глава, 7-8 стих. Второе послание Петра, 2 глава, 7-8. А праведного Лота, праведник, праведный, так? Утомленного, от чего? В поте лица зарабатывал себе хлеб, на хлеб, или в поте лица, в русской Библии написано, в поте лица будешь есть хлеб, будешь потеть, когда будешь кушать, даже, ой-ой-ой, ну ладно. А праведного Лота, утомленного чем? Обращение между людьми. Это уникальное такое слово. Обращение – это вот обращаешься к кому-то и устаешь от того, что ты обращаешься с этим человеком. Обращаться – это иметь оборот взаимоотношений или круг жизни. И от того, что ты вот с этими людьми контактируешь, ты уже устал. Ты уже устала. Жены устали от мужей. Мужья от жен устали. Родители от дитя или от детей устали. Или дети от родителей устали. Или внутри семьи брат от брата, или брат от сестры устал, или сестра от брата устали, независимо от возрастов. Устали. Обращением. Уже не тронь, уже там не скажи, и это не сделай. И даже встречаться не хочется, и в одну комнату заходить вместе встречаться не хочется. Устали обращением. Устали от обращения с ними. Устали от взаимоотношений. Когда говорится о Лоте, ну, с одной стороны, он устал от того, что он видел в Содоме и Гоморре. Ну да. Знаете, я глубже что-то смотрю. Вот ему задать такой вопрос. Лот, твоя жена сделала соляным столпом. И знаете, я так на его лицо смотрю. И выражение лица его много мне что сейчас сказало. Лот, ты что? Ты хочешь сказать, что этого следовало ожидать? Да. С чего ты это взял? Даже отрока можно знать по его занятиям сегодняшним. Что будет дальше? А птицу видно по полету. К этому шло дело. Только так незаметно. Там, здесь, там, здесь, там, здесь. Грехи некоторых людей явные прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. О, вскрылось! Но у нее там родственники были. Родственники? Ой-ой-ой, мы сегодня, Бог даст, должны будем коснуться, что такое родственники. Что такое родственники? Мы должны сюда будем вернуться. Второе Петра, чтобы нам не отвлечься. Я сейчас прочитаю, что такое родственники. И кто имеет право быть родственником и называться родственником? Двое на постели? Нет. Муж и жена? Нет. Дети, родители? Нет. Родители, дети? Нет. Братья, сестры, сестры, братья, 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 сестры, сестры? Нет. Что нет? Это не родственники. Что ты сказал? Я скажу, что Христос сказал. Читаем Марка, потом нам к Петру вернуться надо. Марка 3 глава. Помним момент, когда беседы были, и там очень глубокий был разговор, и Иисус называл вещи своими именами. Ну, Матфей немножко иначе пишет, Марк немножко иначе пишет. Я просто сейчас напомню картину эту. И вот он говорит... Если вы не можете признать дерево по плоду, то это говорит о том, что у вас внутри порождение змеиное. Они моментально меняют тему. Нам хочется иметь знамения, какие-то духовные такие вопросы задают. Он говорит, понятно, мир прелюбодейный, развратный, ищет знамений. По-другому, прячется за духовность, не будет. И он говорит, с этим родом произойдет не иначе. Один бес выйдет, семерых заведет, будет еще хуже. И бесы, видя, что они проигрывают битву, они берут страшную конницу. Конницу от слова «кони». Быструю, сильную. Ну, в переносном смысле. Кто там первый? Братья ли его или сестры его? Ну, неважно. Но, во всяком случае, его братья, а их было 4, и сестры, не сестра одна, а сестры, значит, 2 и больше. Я не нашел, сколько их там было сестер у нашего Господа по плоти. 2, 3, 4, это не играет роли. И вот они все берут маму, и мама тараном становится. Таран, это когда раньше города со стенами были, большие ворота, надо было, стены не пробьешь, но это долгая история, а вот ворота можно. Брали колесницу на 4 колесах, на нее ставили громадное бревно с таким конусом заостренным. Ну, зачастую бывало там одевали литой такой наконечник. И вот разгоняли эту телегу, понимаете, и со всей скоростью, со всей быстротой и силой толкали. И вот этот таран, вот этот вот впереди, бил в ворота. Ну, может быть, с первого, не с первого раза, понимаете, дырявил эти ворота деревянные или сламывал их, но не сразу, таран на таран. Так вот, братья Иисуса Христа и его сестры взяли маму как таран. Ну, так смотрится. И привели туда, то есть бесы их взяли в удел, в волю. И останавливают эту беседу. И говорят: слушай, Иисус, ты знаешь, вот там твоя мама пришла, и братья, и сестры. То есть прекращай бить бесов и очищать народ. Надо прервать этот вот процесс такого освящения. И то, что ты показываешь правду, называешь вещи своими именами. То есть надо остановить это. То есть теперь на родственную связь давят бесы, замечаете? Но это же мама твоя, ты должен почитать маму твою. Это же братья и сестры, это же родственники твои, ты даже должен родство отстаивать. Смотрите, что он пишет. Марк. Это Марка, 3 глава, с 32 читаем. А, да, с 31. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Ну, другой евангелист говорит, что знать ему, что мы вот здесь, а здесь звать, значит, выходи наружу. «Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои». А кого он имел в виду? Весь народ, который там сидел? Нет. Другой евангелист говорит, что он имел в виду апостолов. Я задаю по-другому вопрос. А, Господи, у тебя 12 апостолов? Да, ты имеешь в виду 12 апостолов в виду? Что вы скажете? Подожди, ты же сам от самого начала знал, что Иуда предатель. О-о. Значит, мановение руки или движение руки, говорящее «вот они», не говорит, что «вот они все». Успеваем. Значит, за минусом Иуды. Правда. Дело в том, что если посмотреть на Иуду, его же с кем-то выпало счастье подвое, когда посылал Иисус, да? Беса изгонял? Я уверен, что изгонял. А руки возлагал, больные исцелялись? Я уверен, что должны были обязательно. Чудеса творил? Я уверен. А знаете, почему уверен? Потому что если вдруг Иуда-предатель не изгонял бесов, не творил чудеса, не исцелял больных, то его бы напарник посчитал: ага, меня сопровождает, а вот Иуду нет. А потом бы, когда они встретились, то между собой бы говорили: слушай, вот меня сопровождает, а его нет, а у вас в паре? А у нас в паре обоих сопровождает, а у нас обоих, а у нас обоих. А чего это я такой несчастный, что мне в паре вот такой Иуда? Чего его не сопровождает сила Божья? Вот тут-то и получается. Иисус говорит: вы скажете, не твоим ли именем бесов изгоняли даже Иуда? Не твоим ли именем чудеса творил даже Иуда? Не твоим ли именем возлагал руки, мазал елеем и исцелялись даже Иуда? Он говорит: это еще ничего не говорит, что он в числе матери моей, братьев моих, сестер моих. Понимаем? Но ведь он же избранник среди 12 апостолов. Но есть избранник в числе 12, а есть избранники из числа 12. Поэтому соберет избранных своих из числа избранных. Вот мы увидели Орфа и Руф, обе избранницы. Но Руф избранница из избранниц, а та избранница стала отшельницей. Сделалась чужой. Значит, когда ставится вопрос, чтобы мы с тобою покаялись до конца, и мы не до конца покаялись, мы на этот момент в этом вопросе стали чужие. Иисус говорит: кто не со мной, тот против меня, потому стал чужим. Он чужих не возьмет. Дальше он сказал такую интересную фразу: в доме пребывают свободные и рабы. Ну и что? Слово «раб» это оно несколько значений имеет. Раб Божий я пока изберу по человеческой линии. Вот дети и рабы. То есть не раб Божий, а просто раб. Но Священное Писание, Иисус говорит, раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает. Отсюда вытекает. Можно быть, только правильно, пожалуйста, чтобы слушали, можно быть до определенной степени и вроде бы исполнителем воли Божьей. До определенной степени, но не полностью. А почему не полностью? А потому что не Божий раб, не Божья рабыня. Или не Божья раба, как лучше правильно сказать. Как это может быть? А вот так. И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Мы всегда исполняем волю Божию? Мы во всем исполняем волю Божию? А вот там, где исполняем волю Божию, мы полностью исполнили волю Божию. Как это понимать? Ну, берем царя Саула, когда Бог сказал, вот Амалек добивал отстающих, когда, говорит, я вел народа Израиля из пустыни уже, ну, из Египта в пустыню, а из пустыни уже в землю обетованную. И вот, говорит, Бог сказал, Моисей, впиши в книгу. Амалека, говорит, я полностью уничтожу из Поднебесной. Хорошо. И вот теперь Самуил говорит, Саул, Бог вспомнил, что Амалека, он сказал, надо уничтожить из Поднебесной. Ты должен исполнить его волю полностью. Ну, там слова полностью нету, но так вытекает, потому что дальше, когда рассматриваешь, что сделано? Худые вещи, принадлежности, личности у Амалека были уничтожены. А дорогостоящие, ценные, упитанные овцы, там, ну, животные крупные, это уже не играет роли, были сохранены, и вот важные личности были тоже сохранены. Царь Амалек был сохранен. Я исполнил волю Божию. Ты смотри. Благословен ты у Господа. Если внимательно почитаем, то там, я не знаю, в ужас можно прийти. Потом после этого окружающие цари будут говорить, мы слышали, что цари израильские милостивые. К кому? К бесам. К демонам, ко врагам Божьим милостивые. Не до конца исполняющие волю Божию по вопросу освящения своей внутренности являются милостивые к бесам. А мы к бесам не милостивые? Саул, а почему ты не убил? А в жертвоприношение Богу! Исполнил волю? Нет, не исполнил. Кто будет исполнять волю Божию до конца, полностью? Ну, я же исполнил. Частично ты исполнил, но полностью не исполнил. Частично мы покаялись, а полностью нет. Где это видно? Когда от Лавана возвращался Яков, ну, там целая история, в смысле, разные вопросы. И ничего не помогало для освящения. И Бог сказал, Яков, вот ты пойди на то место и называет. И называет этот город уже не Луз, а Вифиль. Хотя окружающие люди продолжают называть этот город Луз, то есть изогнутый, изворотливый такой и тому подобное. А Вифиль – это дом Божий, потому что голова на камне лежала, и он видел лестницу такую Яковлевую, потом называем домы. И Бог стоял на вершине и так далее, говорил на этой лестнице к нему. Он говорит, ой, как страшное сие место, это дом Божий. Так вот, пойди в это место, вот, где голова твоя лежала ночью на камне, потому что ведь этот же камень ты поставил, как жертвенник, ты на него вылил елей. Это жертвенник, да, был жертвенник с одного камня. И вот там Живи и призови имя Господне и так дальше. И начинается, а что такое? А как туда идти? А что тебе мешает? И начинается, а боги, чужие боги, идолы, их надо принести, от них надо освободиться, а до сих пор не мешали. Ну, а ты что, не знал, что они есть? Значит, знал и чувствовал, да, и что? А что тебе мешало очиститься? Да, мы сейчас дальше увидим. Мы сами рассуждали об этом. А перемените одежды. Да не потому, что я не вижу, что это одежды были грязные, и потому надо было их переменить. Для меня смотрится, что это были месопотамские одежды. Одежды тех обычаев, в которых вот жили они там. Ну хорошо, и одежды. Они еще и украшения принесли. Ну, учение Валаама. Ну, тогда учения Валаама еще не было. Но оно существовало, это учение Валаама, это учение бесовское. Просто в разные эпохи оно по-разному выглядело. Ну, а Валаам это все собрал до кучи, и Иезавель тоже добавила своего. Ну, примерно. Хорошо, и вот, ну что дальше? И вот решил от них избавиться. Так, а кто тебе посоветовал их закопать? А никто тебе во внутренности не посоветовал их сжечь? Согласно сцене Священного Писания, мы с вами исследовали, что следовало сжечь. И многие места показывают, что освящение должно было сжиганием быть. Но он закопал их. А почему? Но написано, и после этого страх от Господа напал на окружающие народы и перестали преследовать Иакова. Ух ты! Вот. Сработало, правда? Сработало. Что сработало? Вот освободились мы от этих идолов, от этих одежд и от этих украшений. Ну, такой ему вопрос задать. Помните, мы задавали? А что ты их не сжег? Да ну тебе, а что ты прицепился, а что тебе что, мало? Видишь, страх напал. Да я тебя не спрашиваю, страх от Господа напал. Я задаю тебе вопрос. Это я задаю себе, тебе, вам, каждый самому себе задай. Что тебя, меня, вас, нас удержало от полнейшего уничтожения? Милостивость к бесам, ко грехам. Жалко уничтожить. Жалко расстаться. Жалко добить. Да ладно, оставим. Да ладно. Так, значит, кто является братом, сестрой и матерью? Кто исполняет волю? Вопрос, насколько мы исполнили волю? Сегодня мы с вами рассуждаем и видим, что, оказывается, не бывали исполнителями воли. Ну, каждый себя проверял, ладно? Нарушителями воли были. Ну, а те, кто приняли его, он дал им власть быть чадами Божьими. Звучит так. Быть чадом Божьим, согласно Марка, это исполнять волю Божию. Саул исполнил? Недоисполнил. Ладно, но мы с вами остановились на вопросе. Праведник мучился в праведной душе своей. Или мы остановились на вопросе, что праведники воссияют. И когда мы затронули вопрос о праведного Лота, утомленного обращением среди людьми неистово развратными, это звучит «жители Содома и Гоморры». Но мы возвращаемся к фразе или к вопросу «Лот». Как ты смотришь на то, что твоя жена стала, сделала соляным столпом? Этого и следовало ожидать. Почему? Птицу видно по полету. Значит, ты за ней замечал? Шило в мешке не утаишь. Мы не видим, что он был утомлен от обращения с ней. Не видим, нет? По-другому. Лот, ну ладно. Вот вы теперь уже отдельно живете втроем. Ух ты! А чего дочери беременные? А потом дети. У дочери. Я не знаю, как он не умер от разрыва сердца. Лот, что ты на это скажешь? Этого следовало ожидать. Почему ты так говоришь? Шило в мешке не утаишь. Птицу видно по полету. Даже отрока можно узнать по занятиям его сегодняшним, чего от него ожидать. Ты думал, что до этого не дойдет дело? Наверное, думал, что не дойдет. Ты не думал, что дойдет до этого дела, что жена станет соляным столпом? Не думал, но этого следовало ожидать. Но здесь Библия говорит, Новый Завет, а праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Ну что, по отношению Содома и Гоморры, жителей, то понятно. Поймите, пойми каждый, если у нас имеется абсолютный музыкальный слух, ну, я такой физический пример скажу, а рядом с нами есть те, которые слуха не имеют, или частично имеют, или слабый музыкальный слух, то мы мучаемся от того, что у этих людей постоянная фальшь везде и во всем. В смысле, в музыке, в исполнении, в песнопении, в игре на музыкальных инструментах. Для них это норма. А для нас мы мучаемся. А от нас не мучаются наши мужья, жены, родители, дети, братья, сестры. От нас не мучаются члены церкви. А мы в небо собираемся. Фальшь – это нарушение воли Божьей. Фальшь – это парадокс. Фальшь – это внутренний порок. Я сейчас не беру вопрос отсутствия музыкального слуха. Я просто на нем пример беру, чтобы мы это поняли. Нарушение воли. Как это может быть? Ну, очень просто. Если мы приучили грехи и похоти, чтобы они верхом на нас ездили, а мы на них, неважно какого направления. Но ты, говорит, приучила, чтобы они владели твоим телом, твоим естеством, твоим мышлением, всем твоим. И где ни повернись, тебе везде аукается. Почему? Да, я понимаю, что мы мучаемся в праведной душе своей. Да, и вот мы сегодня с вами прочитали. И вот когда возьмут соблазны, делающие беззаконие, тогда праведники воссияют. Вот теперь вот Руфь воссияла уже по дороге в землю обетованную. Она уже воссияла. А когда она пришла на поля, уже не с моавитских полей, на поля израильские, она там воссияла. И потом в ее родстве воссиял царь Давид, а дальше по линии воссиял наш Господь. Интересный вопрос. Воля. Есть еще в Писании, простое место Писания, но оно немножко другому, но я и хотел бы его напомнить, как для нашей темы с другой стороны. И будут овцы пастись по своей воле. Это интересно, хорошо или плохо. И вот овцы, которые идут за ним, за пастырем, они по своей воле пасутся или по его воле пасутся? Ну, и по его воле, и по своей воле. Но если они разбегаются далеко, то они немножко уже по своей воле начинают пастись. А потому они и теряются, потому что они по своей воле пасутся. Это такой вопрос, знаете, щепетильный, такой тонкий. Нам надо обратить внимание на то, что воля – это очень серьезнейший вопрос. Есть воля Божья, есть воля человеческая, есть воля бесовская. По какой воле мы чаще живем и поступаем? Отсюда вывод очень интересный. Значит, мы с вами увидели, что, оказывается, быть детьми – это есть исполнители его воли. А тогда и брат, и сестра, и мать, да, и родственники. Значит, получается, родственники в крови Иисуса Христа – это есть исполнители воли Божьей. Значит, двое на постели. Один берется, другой оставляется. Оставляется тот, кто не исполнял волю Божию. А на собрание ходила. В хлебопреломлении участвовали? Оба. Дальше. На иных языках оба молились? Оба. Христа приняли оба? Оба. О чем ты говоришь? Еще христианским браком сочетанные. Ну да, нет. Христианским браком сочетаны, один берется, а другой оставляется, да?
Что ты сказал?
А, если не христианским браком сочетаны, ну тогда один берется, а другой оставляется. Ну, это же сказки. Понимаем? На молитве оба плакали. Мы сегодня слышали, и Орфа плакала, и Руфь плакала. Только одна ушла назад, а другая пошла вперед. Обе плакали. И плакали, потому что им было сказано, возвращайтесь. Значит, смотрится, плакали, потому что не хотели возвращаться назад. А чуть-чуть попозже показалось, что она хочет назад уйти. И вот мы плачем, Господи, ну как это? Ведь мы же Тебя приняли, мы плачем. А как вы плачете? Как мы плачем? Как Руфь или как Орфа?
Ты о чем?
Ну, вот сейчас поплачем, наплачемся, выплачемся. Ну, это ж хорошо, ну, слава Богу, слушайте. Даже слезы не надо вытирать, пускай, знаете, вот так вот все мокрое будет. Так, вопрос не здесь. И вот начнется трудовая неделя или не трудовая, ну, у кого как. Ну, ладно. И мы, как Руфи, идем дальше вперед или возвращаемся назад нашим грехам, как Орфы? Седьмая церковь в книге Откровения. Так вы, как Руфь, идете вперед, или как Орфа, остаетесь на месте, или еще хуже, возвращаетесь назад? А что вы сделаете, когда к вам придет послание от Иоанна с острова Патмос? Я не знаю. Вот послание пришло с острова Патмос в лице Наимени. Это послание к Орфе и к Руфе. Ну, одинаковое же послание. Одинаковое. А реакция какая? И слезы одинаковые. А нет, там бы другое дело вылезло наружу. Поэтому вопрос. Поэтому, когда ставится вопрос о воле, вот сейчас мы с вами подходим к моменту, что в начале собрания прочитали, сейчас опять прочитаем. Псалом 102. Очень интересно здесь описывается. Стихи... Давайте с 19-го. Псалом 102, с 19 до конца. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». На небесах, да, понятно. «Но престол, возвышенный от начала, есть место освящения нашего», говорит Священное Писание. «И воля Божия есть освящение ваше, наше, мое, твое». Ну так? Господь на небесах поставил престол свой, между строчек, и поставил престол в моей, твоей, вашей, нашей внутренности. Место освящения же, да, значит, престол стоит. В наших семьях поставил, потому что в наших семьях, домашние наши церкви, это есть место освящения. Ну, дальше у кого, где, как, чего. Дальше, место освящения, это поместное собрание. Ну, чтобы было примерно так понятно. Господь на небесах поставил, или не только, и не только на небесах, но во внутренности человека, в семье каждого человека и поместного собрания. И царство его всем обладает. Если обладает всем, тогда это его царство. Но сегодня мы с вами прочитали, из царства заберет соблазны делающих беззаконие. Интересно. Царство его, престол его в моей, твоей, вашей внутренности, в моей, твоей, ваших, наших семьях, в наших поместных собраниях. Царство. Ну да, царство. А и соблазны, и беззаконие, и все это уживается. Ну ладно, и престол там. Это вообще уникальное событие. Но царство его должно обладать всем. Всем это получается, чтобы мой дух, душа и тело, и твой дух, душа и тело были сохранены без порока. Ах ты! А значит, получается, где мы поступаем по своей воле, то там порочность. Благословите Господа все ангелы Его. Ну, здесь об ангелах говорится, о посланцах Его говорится, принципиально об ангелах небесных. Но для меня звучит, что мы являемся Его ангелами. В каком смысле? Посланцы, потому что ангелом Бог Отец называет еще своего Сына Единородного, который пришел, воплотился, Бог явился во плоти, Иисус Христос, это уже дали. Христос это как удостоверение, для чего Он послан. Ангел как факт того, что Он посланник. Поэтому фактически мы являемся тоже ангелами, как выполняющие определенную миссию, возложенную на нас. Дальше. Значит, благословите Господа все ангелы Его крепкие силою. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и сделайтесь мне свидетелями не в людях, не для людей, а чтобы я увидел мое отображение в вас, вы для меня зеркало, которое не искажать должно. Дальше. Исполняющие слово Его, ах ты, благословлять Бога могут те, кто исполняют слово Его. Мы всегда исполняем слово Божие, я, ты, мы, вы, они. Давай. Пять мудрых, исполнили. Пять немудрых, не исполнили. Седьмая церковь книги Откровения, не исполнила. В небо собираются, в небо возьмутся, нет, если не покаются. По-другому, если успеют покаяться. Они успели покаяться, я так думаю. Почему? Потому что у них жизнь продлевалась, а сейчас уже 2000-е с лишним года. А эта история была старая, но мы берем этот факт на сегодняшний день. А двое на постели. Значит, кто-то исполняющий слово, кто-то нет. Двое мелющие, у жерновов и тому подобное не играет роли. Это представители мужского, женского пола, не играет роли. Исполняющий Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Повинуясь гласу Слова Его, звучит так. Я есть пастырь добрый, говорит Иисус, вот я иду и веду за собой овец. И овцы повинуются гласу Слова Моего, и потому идут за Мной и умудряются остаться во тьме. Не может быть такого. Если не до конца осветились, не до конца очистились, и у нас какие-то вопросы тьмы во внутренности нашей, мы повинуемся гласу Слова Его. Он просветил нас, всякого человека, приходящего в мир взаимоотношений с Богом. Благословите Господа все воинство Его. Все воинство Его, значит, вождь спасения является Он, крестившийся в Моисея в облаке и в море. Ох, крестившееся в нем воинство, это, знаете, беспрекословное исполнение Его повеления. Позвольте, принимаем Христа своим Спасителем, не до конца добили грехи. Мы воинство Его? Не до конца добившие грехи, это Его воинство? Саулу не добившие враждебность, оставившие царя и так дальше, это воинство? Благословите Господа все воинство Его, служители Его, исполняющие волю Его. Кто есть служитель Нового Завета? Только исполняющий волю Его. Если мы не являемся исполнителями воли Его, мы ставим под вопрос, какие мы служители, не в смысле епископа, пресвитера, диакона и так дальше. Нет, какие служители Нового Завета? По-другому. Вот он и она, жених и невеста, она исполняет волю Его, она тогда будет служить Ему своей любовью. Понимаем, да? Не служанкой быть. Я беру сейчас вопрос церковь и Христос. Он-то для нее, он для церкви послужил полностью своей любовью. Он говорит, я тебя, говорит, настолько люблю, и вот я тебе предлагаю мою руку, а руки мои, говорит, пронзенные, и мое сердце. Оно, говорит, тоже пронзенное. Руки гвоздями, а сердце копьем. Потому что удар в грудь пробил ли копьем между ребер, это удар в сердце. И оттуда вытекла кровь и вода. То есть он уже отдал дух свой Богу Отцу. Никто, говорит, у меня не забирает жизни, я имею такую заповедь, что я отдаю. И потом, говорит, я ее приму, но сегодня не об этом. Он говорит, ты знаешь, вот я люблю тебя, ты знаешь, как сильно я тебя, говорит, люблю? Вот я, говорит, тебя полюбил. А мне очень сильно нравится в этом случае место Писания. Я думаю, многим из нас, у больших пророков ветхозаветных, там написывается, я проходил мимо тебя, а ты, говорит, была выброшенная в поле по презрению к жизни твоей, в кровях, в нечистоте, пупа твоего не обрезали, его вот нагая, вообще какое-то месиво такое. Я, говорит, жалился над тобою и покрыл тебя воскрыльями риз моих. И вот омыл тебя, очистил тебя, перепеленал тебя и так дальше, солью осыпал. Это же процесс, процесс чего? Формирование народа Израиля. Это процесс формирования меня, тебя, вас, нас, как представителей, ну, Церкви Христовой, невесты Христовой. И вот говорит, ты знаешь, я признался тебе в любви. Там очень интересно так описывается это место Писания. Вот, и сказал, ты моя. Боже, это такое счастье выпало, и ты говоришь мне, ты мой, тебе, говорит, ты мой, ты моя. Вот такое счастье, да? И вот я, говорит, так полюбил тебя, что свою жизнь отдал на Голгофский крест, на мучение. Да вообще, жизнь на земле это была каторга для него. Это вообще. А последние 3 года это вообще было. А когда его истязали, избивали, то обезображено было тело до такой неузнаваемости, что это кусок мяса на ногах. Это не так, как рисуют сегодня. Там написано, паче всякого лика человеческого был обезображен он. Лик не в смысле лицо, а обличие естества человеческого. Ничего не осталось, месиво было. И говорит, ты знаешь, я тебя люблю. Только вот если ты любишь меня, брось, выброси все грехи. Как выбросить? Слушай, ну мне нравится, вот это нравится, вот это. Я грехом не называю, я отбелю, убелю его. Вот найду места Писания, оправдаю, защищу. Ну как без этого можно? Ну ничего не получается. Ну неважно, какой грех. Ты не сможешь служить мне даром твоей любви. Ну что ты мне говоришь, люблю, а грехи не брошены? Ну что ты мне говоришь, что люблю? А у тебя то одно, то другое, то пятое, то десятое. Боже, ты знаешь, как трудно бросить? Но если любишь этот грех, ну конечно трудно бросить. Если ты с этого греха имеешь выгоду, ну, конечно, говорит, будет трудно бросить. Но если ты попривыкал, ты попривыкала ко греху, ну, конечно же, будет трудно бросить. А еще скажу, говорит, да не трудно бросить, просто ты не хочешь бросить. Но ты, говорит, уже привык, привыкла настолько, что без этого, ну, никак. Ты приучил, приучила, чтобы, ну, грех, грехи, это не играет роли, чтобы они, ну, над тобой командовали. Что здесь говорится? Служители его, исполняющие волю его. Служить друг другу тем даром, какой получили. Я не дары в церкви беру, я не трогаю этого вопроса. Я по-другому хочу сказать. Один величайший, самый величайший дар, это что Бог Отец подарил, Сын нам дан, Иисус Христос. Остальное это уже но ниже по, как сказать, по ценности, или как правильно сказать. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. О, вот сюда нам надо. А следующий дар, ну, для меня звучит, это, знаете, отдать свою любовь, полюбить Сына Божьего настолько, чтобы отказаться от всего. Это вопрос. Вопрос очень, очень такой интересный, необходимый. Теперь мы касаемся вопроса такого. Псалом 39, берем с 7 по 9 стих. Это относится только к Иисусу Христу. Это Он говорит, и это пророческое слово, которое Бог дал услышать Давиду. И Дух Христов предвозвещал в Давиде, что это произойдет. И это превратилось в псалом. И этот псалом пелся в хоре Израиля. Но тогда еще храма не было, а потом уже и при Соломоне, и дальше. Об этом очень сильно пишут апостолы, особенно Павел. Но сегодня нам надо в этой фразе, сейчас, которую будем читать, увидеть себя. в категорической форме. Псалом 39, 7, 8, 9 стих. Всего лишь три. Дальше мы не берем ни до, ни после. Это очень сильное местописание. Псалом 39, 7, 8, 9. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Я сегодня эти все стихи разбирать не буду, потому что мы просто иначе очень объем большой будет у нас. Вот. Нам нужно пока мест только хотя бы 9 стих. Принципиально, вот эти три стиха говорят и о нас с вами. В книге Его, Божьей, для каждого из нас были назначены дни. И Бог предложил очень уникальный такой закон, если такую фразу сказать. Он говорит, вот я не восхотел жертвы за грех. Но я сейчас не буду брать за грех. Я просто возьму пока есть вопрос жертв. Жертва – это представить тело свое в жертву живую, святую для разумного служения. Вот я обращаюсь сейчас к невесте. Вот она должна представить тело свое, ну пускай будет такой оборот мысли, в жертву живую, святую для разумного служения к своему жениху. Но я не забываю вопрос о вопросе церковь и Христос. Я нахожусь вот в этом рассуждении. Пожертвовать – это лишить себя, освободившись, избавившись и никогда не возвращаясь назад. Дальше. Это пожертвование называется очищением. Очиститься, осветиться, освободиться. А принять жертву за грех. То есть он умер за грех, за грехи, за беззаконие, и теперь я умираю для этих грехов, беззаконий, заинтересованностей, похотей, страстей, интересов, неважно каких видов грехов, я, ты, мы, вы, они. Дальше. И говорит, вот после вот этого очищения, полноты очищения, становишься служителем, ну, служительницей новых взаимоотношений, невеста и жених, церковь и Христос. И вот теперь возможен, говорит, вопрос жертвоприношения тела своего, только, пожалуйста, не физиологическая сторона, чтобы мы не путали, говорится о вопросе представить. Это интересно. Вы знаете, слышишь о грехах, и никакой реакции нету. Резонансов нету. Слышишь о похотях, никаких резонансов нету. Как будто тебя это не касается. Но так не касается, ну, как бы ты мертвая для этих вопросов. Это, говорит, вот такая степень чего? Служения? Нет. Назад шаг. Очищение, полноты освобождения. А как это называется? Он умер для того, чтобы освободить меня, и я умираю для того, чтобы принять эту свободу. А те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Ну так, да, Священное Писание? И вот теперь в этом процессе мы выходим в интересное служение. Какое? Быть служителями Нового Завета. Это очищенные, освященные, освобожденные. И интересно, любящие так, что говорит, я сейчас что-то скажу. Люди мира сего говорят. Я, говорит, так его полюбила, что я за ним пойду на край света, на край земли пойду. Интересно. Ну, неверующие взаимоотношения. Вот. Он ее так сильно полюбил, неверующие. Вот я за ней пойду на край земли, на край света. Интересно. Во любовь, не? Хорошая, правильно? Я не об этом. Справедливая, честная, я не об этом. Я о вопросе преданности. Я о вопросе слушать. Вот я не разбираю, что это хорошо, пожалуйста. Я не этой стороны. А, как вы, говорит, предавали члены ваши в орудие неправды, вот так предайте в орудие праведность. Так написано, да? Вот как вам любилось, на край света хотели пойти. Вот, вот так вот мы любим нашего Господа, чтобы пойти за Ним на край света, земли, да? Или нет? Вопросы. Вопросы, еще раз вопросы. Итак, мы здесь останавливаемся на вопросе, хотя бы. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Вопрос к Орфе и к Руфе. Вот то, что они из Моавитской земли вышли, сколько-то времени они прошли вместе, втроем, да? Наимень, Руфь и Орфа, или Орфа, Наимень, Руфь. Это не играет роли, ладно? Значит, сколько-то времени они шли вместе. Куда они шли? В землю обетованную. Как долго они шли? Не знаю, но я не думаю, что полчаса. Думаю, что побольше. День, два, кто его знает, может, побольше. Там вообще надо посмотреть, какое расстояние от той земли до этой земли, понимаете? За какой период времени можно это покрыть расстояние во времени, по пространству. Вопрос не в этом. Для меня смотрится, что она имела желание выйти. Кто она? Орфа. Вот здесь вот нужно разобрать одну тонкость. Вот у нее желание было на уровне праздника, всплеска. Вот есть такие фонтанчики, ну, в разных странах оно по-разному. Где-то нажимаешь, и вода начинает течь, а где-то постоянно вода течет, и чтобы большой расход не был, то немножко воду выпускают. И вот немножко так придавишь пальцем, чтобы больше воды шло. Ну, так вот, где как, понимаете? И вот такой фонтанчик высокий, и ты вот можешь пить. И вот потом, так вот, если ты его закроешь, то может быть высота в рост человека, потом струя выбросится, как гейзер. Тюх! Вот так сделает. И вот мальчишки во время лета такое делали, понимаете? Как будто пьет, а на самом деле пальцем придавил сосок, или как называется вот это горлышко, откуда вода фонтанчика выходит. Держит, держит, а обманывает, как будто пьет. А потом отходит, и палец отпускает, и фонтан. И высота – рост человека. Ух, какой напор воды! А потом ниже, 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 ниже. И потом едва, да неважно, едва или сколько. Вот сколько было давление, вот до такой высоты и поднимается давление. Или оно с такого всплеска опускается. Понимаем, да? Значит, настоящее давление воды – это вот теперь реальное. А до этого всплеск. Так вот, у нее, когда Орфа выходила, вот этот всплеск справедливости, честности, порядочности, преданности, всех слов не схватит, чтобы описать эту картину. И чем дальше она уходила от своей страны, от своих богов, идолов, от своих грехов, заинтересованностей всевозможных. Я не сказал, что она распутная женщина, я не этой стороны имею в виду. И иметь идолов – это грехи. Идти в землю обетованную с расчетом на то, что ты… Ну нет, ну наверное, она все-таки выходила с расчетом, что она будет идти. Для меня смотрится так. Чем дальше она отходила от Моавитских полей, тем меньше высота всплеска ее желания идти в землю обетованную. И Руф… Не Руф, вернее, Наимень это чувствует и говорит: дочери мои, вернитесь. По-другому, надо Божьей правде в глаза посмотреть. Мы хотели бы, чтобы в поместном собрании появились такие Наимени, которые бы посмотрели бы нам в глаза при Божьем помазании. И сказали бы: возвратись к своим грехам, к своему образу жизни возвратись, к религиозным устоям. Это же обман, правда же, нет? Религиозность – это прикрытие реальной действительности. А реальная действительность, что Иисус не возьмет таких. А религиозность – это ширма, прикрытие, вуаль. Вуаль – это такая накидка, которая, понимаете, через нее все видно. Хоть туда, хоть обратно. Понимаем? И вот чем дальше она отходила, тем меньше у нее было желания двигаться дальше в землю обетования. И вот так вот, знаете, возвратись, возвратись. Ну и что, что твой стаж 20, 30, 40, 50 лет? И раз невероятную вещь говорю, возвратись назад. На что тебе это надо? И вот тут во внутренности появляется реакция. Либо мы Орфы, либо мы Руфи. Это называется иметь в себе приговор к смерти. Так полюбить, что на край света идти. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. А у нее желание угасало, угасало и угасло. Думаем очень хорошо. Почему это происходит? Псалом 106 немножко об этом говорит. Почему? Он здесь говорит еще очень интересную, глубокую истину. Почему свет, который у нас есть, тьма? Вот почему. А еще этот псалом, ну, вот эти стихи, которые я сейчас скажу, в 106-м, это 10 и 11 хотя бы. Он говорит, почему светильники гаснут? Ну, нечестивые же гаснут светильники. По-другому, в Новом Завете сказано, и по причине умножения беззаконий многих охладеет любовь. По-другому начнут гаснуть светильники. По-другому, книгу Откровения, 7-я церковь. Не холоден, не горяч. Светильники гаснут. Радостно светильник не горит. Бог хочет просветить твою тьму. С такой тьмой ты собираешься выходить к Нему навстречу, идти в небо. Ну, не возьмет Он. Ну, не возьмет. Так вот, в 106-м псалме, стих 10-11. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом». Почему? «Ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего». Оказывается, окружающие обстоятельства потому и жмут на народ христианский, потому что не покоряющиеся Слову Божьему, не брегшие, которым в пренебрежении воля Всевышнего, окованные скорбью и железом, будут сидеть во тьме и тени смертной. Почему это происходит? Не покорились. Почему не покорились? А потому что выбрали другую волю. Очень такой, может быть, отвлеченный пример мы прочитаем. Каким это образом человек, ну это Давид, он решил свою волю оправдать волей Божьей. По-другому. Почему его воины, соратники, с кем вместе, а слово «рать» – это военная армия там, или как правильно назвать, войны, не военные действия, а люди, почему они, воспринявшие волю Божию, проталкивают свою волю? Дело в том, что в практике нашей жизни, каждого из нас, сколько раз мы под волей Божией протолкнули свою волю? Думаем очень внимательно. Это простое событие. Описывается момент, когда Саул гонялся за Давидом, потому что у Давида было помазание Божие, присутствие, мудрость, сила, не физическая сила, понимаете, а Божья сила. И был момент, когда он Голиафа победил, и потом пели песню такую, вот Саул тысячи победил, а Давид десятки тысяч, и Саулу не по себе стало, огать ему только царства не хватает, ну и так дальше, а потом... Саул несколько раз пытался убить Давида, и Давид стал от него бегать. Говорит, а когда-нибудь я, говорит, попаду, чтобы не попасться. И вот и был момент, когда Давид убежал и вокруг какой-то горы ходил, и получалось так, что с одной стороны Давид, а с другой стороны Саул. И вот Саул поспешает догнать его, а Давид поспешает уйти от него. И вот они вокруг этой скалы, вот так вот, горы вот так вот по кругу и ходят. И потом Давид заходит в пещеру со своими воинами. И Священное Писание говорит, так случилось, что Саул зашел один в эту пещеру по необходимости. И читаем 1 Царств, 24 главы, с 3 стиха. «И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля, пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. А Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. Значит, она очень глубокая была. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь». А что говорил? «Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно, или проявишь твою собственную волю». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Проявил свою волю. Не на убийство, а на отрезку края одежды. «Ну как? Ты же хорошо поступил?» «Да, видите, как хорошо. Меня убеждали убить, а я не убил. Видите, какой я герой? Я в воинстве Божьем нахожусь, он вождь мой». Да, мы точно думаем так. «Вот он производит во мне действия и хотения. Он даже сказал, что предаст мне врага в руки мои. И я сделаю, что хочу. Я докажу ему свою правоту». Сколько раз мы доказываем свою правоту в наших взаимоотношениях? В принципе, любые неприятности, которые бывают в семьях между мужьями, женами, родителями, детьми, братьями, сестрами, неважно, по причине того, что на перекресток выезжают две воли, и одна другой не уступает. Как минимум. Кто-то, получается, несправедливо поступает, но считает, что он справедливо в его глазах или в ее глазах, понимаете? Это уникальный музыкальный слух, без всякой фальши. А кто-то с фальшей идет на нарушение всех и вся. Ну да, нет. Ведь Ева с Адамом, они проявили свою волю в том, что взяли запретный плод и вкусили. Ну да? Да, сегодня мы туда не пойдем, иначе далеко уйдем. Сюда возвращаемся, нам еще, я не знаю, сколько успеем по времени прочитать мест Писания. Давид встал, тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Давид, ну это ко мне, к тебе, да, вопрос? А что тебе сначала не сделалось больно? Ну сначала бы сделалось больно, не пошел бы, не отрезал, нет? Вопрос. Давид, тебе одна мысль пришла: пойти и это сделать. Да? И никакая другая мысль тебе не говорила: не пойди и не делай даже этого. Как мы считаем? Если мы считаем, что Давиду не пришла вторая мысль: не ходи и не режь, значит, это первый признак, что мы с вами такие. Я сюда еще вернусь. Рассказываю случай жизненный и задам вопрос. И чтобы мы увидели, мы какие. Неверующие девчонки, они в общежитии, румейты, ну кому как легче понимать. Что это значит? Значит, они в учебном заведении учатся, а вот общежитии, сколько их там, не знаю, но на этот момент их две. Подруги, не разлей вода. Все нормально. Ну, неверующие, ну, неважно. А почему неважно и почему важно, сейчас узнаем. Все-таки важно, что даже неверующих что-то есть, но они неверующие. И вот каждый день приходила молочница и приносила молоко в бутылках стеклянных, прозрачных. И кричала: «Девчонки, молоко!» Ну и когда приходила молочница, то девчонки уже утром проснулись, ну, видимо, там готовились к завтраку или как, это уже детали. А потом, видать, пойдут в учебное заведение. Но это уже не важно. И мы, говорит, вот бежали с денежкой, значит, и каждая, ну, кто первая подавала денежку, то и давалась бутылка с молоком. И на этом все. Ну, кому какая попала бутылка, не играет роли. Но вот, говорит, однажды пришла молочница либо слишком рано, либо мы, говорит, проснулись слишком поздно. И получилось. А, говорит, девчонки, молоко. А мы, говорит, не готовы к этому. И вот, чтобы, как сказать, дождаться нас, не дожидаясь, молочница берет из сумочки, в которой она там бутылки разносила, она достает одну бутылку и вторую. И две бутылки стоят, две одинаковые бутылки. Одинакового размера, одинаковой емкости, понимаете? И вот, говорит, а у бутылок горлышко чем выше, тем немножко уже было, чем плечики. Плечики, ну такие, понимаете, она широкая, да, потом немножко сужается так. Вот, ну и вот такие вот бутылки. И вот разница там на высоту толщины пальца, ну не больше. Здесь больше, а здесь меньше. Если вы смерите сколько, ну одна столовая ложка.
Ну, полторы столовых ложки, ну, всего лишь, понимаете, молока. Из больше, а тут меньше.
И мы, говорит, побежали на перегонки. Скорее успеть. И вот та, которая описывала, она говорит: и я побежала и успела схватить. Как вы думаете, какую бутылку она схватила? И в зале, вот везде, где мне приходилось быть, я это рассказывал, зал людей делился на две группы, на две категории. Кто-то кричал: ту, где больше! А кто-то кричал: тише, ту, где меньше. Где больше? Это потому, что практику жизни такую видели? Или еще потому, что сами такие? Хватать, где больше. А те, которые говорят: ту, где меньше. Это уже не практику жизни, а это практику своей жизни. Что они всегда были обижены и огорчены. Они всегда брали себе: пускай мне будет что поменьше. Пускай мне будут серенькие, рябенькие. Пускай забирают лучшее, пускай. Пускай забирают сливки общества, пускай. И вот, говорит, мы бежали. И я, говорит, успела схватить бутылку, где поменьше. Я думала, что моя подруга схватит тоже эту бутылку. Но я, говорит, обомлела. В это мгновение я вижу, что моя подруга хватает бутылку, где побольше. И мы, говорит, поняли, кто есть кто. И мы, говорит, разошлись, как в море корабли. Вот у кого-то такие мужья или жены, кто поменьше, а кто побольше хватает. Ну и так дальше, и тому подобное, и так дальше, и тому подобное. Понимаем, да? И каждый будет показывать основания своей воли. Почему? Нам нужно вот эту сторону сейчас, вот здесь. Так когда тебе стало больно, когда отрезал? А когда ты собирался отрезать, тебе не было больно? Но неужели тебе не пришел голос другой? Давид, что ты делаешь? Если мы скажем: не пришел, если Давид скажет, что не пришел, тогда к Давиду, к таким Давидам, я, ты, мы, вы, они, вопрос. Как давно от тебя отошел Бог, чтобы не говорить тебе это? Об этом говорится во времена Саула. Не Саула, а Ахава. Очень глубокий момент. Вот ты знаешь... А там был такой момент. Бог говорит: кто мне увлечет Ахава на войну, чтобы мне его там погубить? Ну, мы потом сюда вернемся, Бог даст, в Первое Царство. Вот, один дух одно, говорил другой другое, говорил третий, сказал: я, говорит, это сделаю. А как ты это сделаешь? Ну, кто знает, 3 духа поднялось, или 33 духа поднялось, или 333 духа поднималось, понимаете? Ну, какой-то вот оказался такой очень хороший совет. Говорит: я войду духом лжи в уста всех его, а там было 400 пророков. А еще, если исследовать это место Писания, я накручу ему патриотические чувства. И вот он говорит: Рамов Галаадский наш, а мы столько времени молчим. Пригласил своего родственника, там, понимаете, трапеза была, ой-ой-ой, сколько было зарезано скота для пищи. Пойдешь ли ты со мной на Рамов Галаадский? Тот говорит: как твой народ, так и мой, как мои, твои кони, так и мои иду. А нету ли здесь пророков? Значит, вот 400 пророков пророчествуют, а один еще железные рога сделал. И бодается этими рогами, и говорит, приговаривая: «Семи рогами избадешь до смерти». Вот, а у другого царя, которого в гости пригласил Ахав, родственника своего, ну, это не важно, у того в сердце йок, что-то не то. 400 пророков пророчествуют, но что-то не то. Слушай, а у тебя нету пророка Господня? А тебе что, 400 мало? Да нет, говорит, есть такой Михей, говорит, обо мне ничего доброго не пророчествует. Ладно. Не говори так, царь, позовите его. И ему говорит: слушай, все пророки пророчествуют, что будет благословение. И ты бы так и тоже бы сказал. И вот он приходит: Михей, нам идти? Насколько я помню, Михей. Он говорит: иди, будет победа. А тот посмотрел: что ты не так говоришь. Сколько раз тебя под ответственность ставить? Под не проклятие, а заклятие. Ответственность большая. Чтоб ты не говорил лжи во имя Бога. Он говорит: я видел,
вот, рассеянные овцы народа Израиля и так дальше, и там было поражение. А говорит, знаешь, так, говорит, чему начало? На совете неба решался вопрос, кто, говорит, увлечет Ахава, чтобы мне его там погубить. Так что, говорит, о тебе Бог решил вот так. И вот пророки стоят и слушают, и тот, который с железными рогами бодался, он подходит, как дал по щеке, и говорит, какой это дорогой или каким это путем Дух Божий отошел от меня, чтобы говорить в тебе. И там в русской Библии фраза, вот ты увидишь это, когда будешь бегать из комнаты в комнату. Кому он это сказал? Царю? Пророку. Что увижу? Я, говорит, увижу, какой дорогой Дух Божий отошел от меня. Да-да-да, ты правильно понял. Увидишь. Это ж докатиться до такого состояния, что не видеть, какой дорогой Дух Божий отошел. Это докатиться до такого состояния, что не видеть, что отошел советник. А советник кто? Я скажу, самый главный советник кто? У него имя чудный, запятая, советник, запятая, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, владычество на раменах его, сказано о Сыне Божьем. Советник, главный советник, вот он. А если посмотреть, на нем было помазание семи духов Божьих, семь советников, семь духов. Ты, говорит, руководишь меня советом твоим. Это тем, что ты мне посоветовал, и группой советников, которые приходят к единодушному предложению. Давид, если ты хочешь сказать, что тебе не было голоса, что ты делаешь, отрезать одежду собираешься, то ты докатился и прикатился. Ну, это ко мне, к тебе, к вам, к нам. А что, я виноват, что мне не было слова от Бога? Конечно, виноват. И определенные обстоятельства нам надо в жизни, чтобы показать, каким это путем Дух Божий отошел от нас, чтобы не говорить нам, чтобы перестать советовать нам. Вот до чего мы докатились. А говорим, мы вот рабы Божьи, мы служители Божьи, мы его невеста. И он заберет нас в восхищение церкви. И если покаемся, если очистимся. Воля. Так вот, когда Давид отрезал, заболело сердце. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему помазаннику, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. А одежда, правда, не помазанница, то потому я ее отрезал. Ну так? И удержал Давид людей своих всеми словами и не дал им восстать на Саула, то есть убить, но дал себе восстать на Саула, чтобы отрезать. Давид, ты чем оправдал свое действие по отрезанию одежды? Ну ведь сказано же, я тебе дам врага в руки твои, ты сделаешь с ним, что хочешь. Ну я и сделал, что хотел. Вот сколько раз в жизни нашей мы сделали, что мы хотели, даже на основании того, что вот нам было что-то сказано. Нам было что-то сказано, а мы проявили свою волю. Как это так, а? Скажите, пожалуйста. Да? Ну, а теперь подходим ближе. Правда, стрелки часов опять бегут, но я попробую их тормозить, сколько получится. 58 глава Исаии. Ну, наверное, наизусть знаем ее, что там описано о посте. Да, о посте. Я не про пост. Я про освящение. При освящении недоосвящаемость на предмет проявления своей воли. Читаем. 58 с 3 по 5 стих. Всего лишь, иначе это большой объем получается. Исаия 58 с 3 по 5. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Он говорит, я отвечу. Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. По-другому читаю. Вот, даже в тень поста вашего вы продолжаете исполнять волю вашу. Ну так, да, звучит?
И требуете тяжких трудов не от себя, а от других. Вот вы поститесь в день поста для ссор и расприй. И для того, чтобы дерзкой рукой бить других.
Ну, когда рукой, а зачем рукой, когда можно словами? Интонацией и взглядом.
Ну, так посмотрел, ну, так посмотрел. Короче, все убили. Интонацию такую сделали, мимику лица такую сделали, хоть умирай.
А у кого-то хроническое состояние. Не тронь, иначе надолго проблемы будут.
А этого человека вообще там без проблем жить не может.
Пост — это же освящение. Я сегодня не собираюсь касаться вопросов постов. И когда они нужны, а когда ни в коем случае. Если внимательно смотреть по 58 главе Исаии, то он говорит, сначала покаяние, тогда будет пост. В противном случае могут быть необратимые процессы. Пользы не принесет, а вред будет. Но сегодня не об этом.
Вот вы поститесь для ссоры и распри, для того, чтобы детской рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? Проявление воли? Как это понимать? Проявление воли. Читаем проявление воли. Матфея 7 глава. 21 стих. Матфея 7, 21. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Ну, нас это интересует, и не совсем, потому что у нас вторая фраза, или вторая сторона этой фразы очень нужна. И мы не игнорируем первой фразой, или первой частью фразы, нам вторая сильно очень нужна. Заново. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Значит, вопрос куда идет? В факт исполнения воли Отца Небесного. Отсюда вывод. Нарушение воли Отца никогда не будет иметь оправдания, даже если мы в посте. Нарушение воли Отца никогда не будет иметь оправдания, если мы пророчествуем, говорим на иных языках и даже молимся со слезами. Да? То что, теперь не молиться, не плакать?
А молиться и плакать о покаянии?
Да. И увидеть моменты, Боже, ты знаешь что? Вот на словах каюсь, а сама вот такие чувства, а вот такие заинтересованности, а вот такие наклонности, а вот такие реакции, а вот такие резонансы, а вот такие интересы. Воля. Я хочу исполнить волю Твою. Мы сейчас прочитали немножко раньше, 39-й псалом. И закон Твой у меня в сердце. Закон? Позвольте. Что такое закон любви?
Ты о чем? Я о законе любви. Любовь — это закон? Да, закон.
Как это понимать? Вот то, что мы дышим, это закон живого, здорового человека. Дышать – это закон потребности в восприятии воздуха. Вот пить воду – это закон, который во внутренности. Называется естественная необходимая потребность, без которой нельзя, не получится. Ну, потому что нужно воду пить, нужно хлеб есть и воду пить. Ну, чтобы было понятно, да? Закон. По-другому скажу. У больного человека свой закон. Вот Священное Писание говорит, если душа больная, то она отвращается даже от любимой пищи. Значит, любимая пища и принятие любимой пищи – это закон. для этого человека, когда он здоров, и это особенность этого человека, потому что это любимая пища. А вот для тебя, для меня, это нелюбимая пища. Ну вот нравится человеку эта пища. Не в смысле, что это похоть. Но нравится почему-то. Не в смысле плохое. Ну хорошее, понимаем? И вот для этого человека закон. Ему по вкусу. О вкусах не спорят. Вот эта пища по вкусу, она желанная и никогда не опротивила. Хочется. Ну, я думаю, будут такие моменты в жизни у этого человека, когда не будет это кушать. Знаете, когда? Уставший, утомленный, ну, вот так, не будет кушать. Если был в гостях или была в гостях и наелись, ну, вдоволь, но сытая душа мед попирает, ну, попирать не будет, но кушать не будет, правда? Если у человека стресс, переживания, какие-то волнения, тревоги, ну, какие-то, ну, беды случились там или что, ну, не сможет есть. Или очень бурная радость такая, что, понимаете, не до пищи, ну, не будет есть. А еще один из законов – больная душа. Вот если человек физически заболел, ну, вот у него уже другой закон. Какой? Вот эта любимая пища не сможет ее есть. До рвоты. Почему? Потому что больной. Я теперь к любви подкрадываюсь, хорошо? Вот когда сердце чистое у невесты к жениху, ну, жених мы всегда рассматриваем Христос, да? Вот сердце у нее очистилось, она поняла, что он ее возлюбил до смерти и протянул к ней свои пронзенные руки и свое пронзенное сердце. И говорит, я люблю тебя. И вот она принимает это, церковь, я, ты, мы, вы, они, очищается, освящается, вот здесь появляется потребность. Знаете, какая потребность? Только в правильном смысле слова. Хочется воду пить, хочется хлеб есть, хочется воздухом дышать, хочется любить. И от того, что ты начинаешь любить, ты насыщаешься. Понимаем, не понимаем это? Даже неверующие люди об этом говорят. Тем более даже неверующие понимать. Насыщаться? Давид сказал об этом. Даже в ночи внутренность моя учит меня по-другому. Ты стал моей внутренностью. Я просыпаюсь, ты все еще со мною. По-другому. А я просыпаюсь, и я насыщаюсь образом твоим. Что ты делаешь? Насыщаешься. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием, а не насытится ухо слышанием. Ого, вот оно куда идет. Тогда не насытится сердце любовью. Я не о половых вопросах, не разнополых, пожалуйста, я о взаимоотношениях чистоты. Это, знаете, вот не насытится сердце невесты его любовью к ней, Христа к церкви, ко мне, к тебе, к вам, к нам. А теперь обратная сторона. Не насытится сердце невесты от излияния своей любви к своему возлюбленному жениху, Иисусу Христу. Вы знаете, этим питаться можно, нужно и необходимо. По-другому, по-другому. Вот она теперь будет исполнять его волю. Дико звучит для меня. Она не будет исполнять волю. У нее потребность. Она по-другому не может. Она по-другому не хочет. Понимаете, да? Вот у нее национальность – любить. Ее фамилия – любить. Ее отчество – любить. Я сейчас не говорю о невестах и женихах по плоти. Это получается, она должна любить, а он будет, понимаешь, генералом ходить. Да нет. Если уже эту сторону рассматривать, то, говорит, должна быть любовь с нежностью. А он с грубостью любит. Я не об этом. Мы о Христе и о церкви говорим. Это, понимаете, вот эта потребность. В этой потребности любить слово, быть исполнителем воли твоего жениха, мне не укладывается. Я не могу это понять. Не потому, что ты противоречишь Священному Писанию. Нет, я не это вижу. Я вижу, что когда на чувствах любви построены взаимоотношения, то ты не будешь исполнителем воли. Ты будешь... Это исполнители воли, когда мы дышим? Или потребности? Когда мы пьем, это исполнитель или потребность? Пьем исполнителем. Мы чего? Мы хотим есть. Это исполнитель или потребность? Что это? Так должно быть, мы должны дышать, и обязательно, что иначе мы задохнемся, мы должны пить воду, иначе будет обезвоживание, должны есть, иначе не будет насыщения. Да ничего мы не должны, если не хочется, надо найти причину, почему не хочется. Отсюда вытекает вопрос. Нарушение любви не хочется?
Там сидят причины.
Поэтому исполняющий волю Отца Моего Небесного, знаете, как для меня звучит? Любящий своего небесного жениха.
Следующий момент. Я думаю, Бог даст, мы сегодня все-таки уложимся по времени. Следующий момент. Матфея, 21 главе. С 28 стиха, Матфея 21, с 28. А как вам кажется? Ну, тут вот такой вот вопрос. А как вам кажется? Ну, любая интонация. Я не знаю, какой интонации наш Господь прочитал, но что вопросительное, то это 101% там вопрос. А, у одного человека было два сына. Две дочери. Одна Орфа, а другая Руфь. Одни пять немудрых, другие пять мудрых. Ну, так, да? И он подошел к первому и сказал: «Сын!» Восклицательная форма у меня. «Пойди, сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». Проявление чего? Своей воли. Ну и своевольный. Своевольных часто называют волевые. Волевые – это своевольные. Дальше, ладно. Но он сказал ответ: «Не хочу». Проявил свою волю. А после, раскаявшись, пошел по-другому. Не раскаешься – никогда не пойдешь. Вот это надо запомнить. Но зачастую, не раскаявшись, пытаются пойти. Вот Орфа, не раскаявшись в том, что у нее боги, идолы и прочее, ее родство греховодническое, не раскаявшись, пошла, и чем дальше отходила от нераскаянности, тем меньше становился уровень всплеска желания идти до освящения. Так задать ей вопрос: «Орфа, ну что, идем вместе в землю обетованную?» «Идем!» «Через несколько шагов». «Ну что, идем?» 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 «Ты что, глухая, не слышишь себя? Чего не отвечаешь?» Понимаем?
Забывая заднее, если забудешь, то ты сможешь стремиться к цели вышнего звания во Христе Иисусе, земля обетованная. Бог, а для тебя Отец, под крылами Его успокоишься, и будет тебе полная награда. Ты будешь стремительно бежать на ристалище. Павел апостол говорит: «Забывая заднее, простираюсь вперед». Только по этой причине. Раскаялся, покаялся, освободился. Но она пошла, не раскаялась, не освободилась, не развязалась, и ее старые мосты сзади находящиеся ее стали тянуть. По-другому. Это была рыба на леске. Сколько крючков проглотила, кто его знает. Это такой шарик, надушенный таким озоном, или как его называют, что-то. И его пустишь, и он там аж до облаков поднимается, такие шарики, да? И у этого шарика 100 ниточек. Такие невидные на глаз. И вот он смотрит: «А чего он не взлетает?» «Ой, 100 нитей, да какая же его держит?» Начинаешь искать: «Это нет, это так, это не работает, это тоже не работает. А это потом: о, шарик снизу пошел. Вот она, что держит этого шарика, эту нить отрезал, он буш, так приподнялся». И опять остановился. Ух ты, значит, 100 минус 1, 99. Какая из 99? Да что это за игра? В час по чайной ложке называется. Так ты режь все. Не, надо найти, какая держит. Следующая. Наконец, вот это держит. Дернул шарик же вниз, так, резон, вот, и все, поднялся. И потом еще выше, уже до облаков. Видишь, как высоко поднялся, вижу. А что он на месте стоит? Что ты прицепился? Ты знаешь, я говорю, что он на месте стоит? Чего? 100-я нитка осталась. Ну-ка давай ищем.
Раз, резанули. Фу, и пошел.
Давайте, сколько они так держат?
Орфу. А сколько они так держали вот эту церковь седьмую? Книги Откровения. А сколько держали 5 неразумных? А сегодня нас с вами.
Не будет покаяния, не будет целеустремленности. Стоп. А проверяем нашу целеустремленность. Какие наши цели? Куда мы стремимся? К чему мы стремимся? К освящению церкви.
Да, что вы говорите?
А ну потому что вот уже восхищение церкви не за горами, а за плечами, уже рядышком. Знаете, как это звучит? Если бы восхищение церкви было через 1000 лет, то тогда Иисус говорит, злой раб скажет обязательно, не скоро придет Господин мой, и будет позволять себе жить, как хочется. Ну так, да, Иисус сказал?
Позвольте другую сторону.
А хитромудрый злой раб скажет, он уже приходит, но надо же как-то отбелиться.
Господи, ты знаешь, я хочу покаяться, то и тому подобное.
Ну, а что, разве это плохо? Ну, младший сын Джиусинова Карета же покаялся. По совести? По потребности, по необходимости, по вынужденности, по загнанности рожном в угол. Давайте, как он покаялся? Он был загнан в угол. Деньги кончились, друзья исчезли. Из-за него пришлось сделать в той стране голод и безработицу. Но он пошел и искал себе работы. Да никому ты 100 лет не нужен. Наконец нашел хозяина свиней. А что ты не нашел хозяина овец? Но это уже другой вопрос, ладно? Тот послал его пасти свиней. Свиней пасли, а когда свиньям рожки давали, то ему не давали ни свиней, а дядька с дубиной стоял. А ну попробуй только у свиней возьми рожки. И он был загнан в угол обстоятельствами жизни. И он стал каяться. Бог достучался до совести? Нет. До сердца? Нет. До разума? Нет. А до чего? До желудка. Расчетливость. Человек желудка. В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я, сын его, умираю с голода. Встану, пойду, отче, согрешил против неба и пред тобою, недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников. А почему? Бог достучался. Куда достучался? До желудка. Но это же покаяние. Ну да, в принципе, покаяние. Вот когда мы бываем загнанные в угол, мы начинаем каяться. Это покаяние? Ну, в принципе, покаяние. Вот старостью загнанный в угол, возрастом загнанный в угол, тем, что уже горизонтально лежим и уже не встаем, и уже дыхание в ноздрях, что называется, понимаете, и переход смертный не за горами, не за плечами, а уже вот оно рядом. Мы загнанные в угол, мы потому каемся. А потом раз, оздоровление такое пришло, понимаете, а мы омолодели так лет на 50 сразу, успеем. Зачастую бывает ожидание нечистое, возвращение хозяина с дороги. Понимаем, нет? Сколько приходилось такого видеть? Я это не осуждаю, я просто рассказываю, чтобы мы задумались. Так что теперь нам делать? Не каяться? Каяться. Каяться потому, что загнанные в угол, сами себя загнали, а еще каяться, знаете в чем? Боже, какой позор! Я вынудил тебя загнать меня в угол моими же жизненными обстоятельствами, и теперь каюсь по той причине, что я в угол загнанные мы. Да честно говори, что это не покаяние, это вынужденное покаяние. Ну честно, давай будем говорить. Боже, ты знаешь, почему я каюсь? Потому что мне надоели эти грехи. Ну-ка, слушай внимательно.
Боже, если бы они не надоели, то и каяться не нужно было бы.
Ага. Боже, ты знаешь, эти грехи меня продали, вылезли так не вовремя, так неудачно, позорище какое-то, теперь я каюсь. По-другому. Никогда бы не покаялись, если бы грехи не вылезли.
Иаков говорит: Господи, ну ты же мне сказал выйти от Лавана, я бы никогда не вышел.
А сколько ты лет еще собирался? Ну, я уже, 20 лет там уже побыл, да? Ну и дальше, когда бы ты вышел? Ну, я бы дал бы завещание похоронить меня в земле моих родителей. Ай-яй-яй-яй. Вот тогда бы ты вышел от Лавана, да? Ногами вперед. Или головой вперед. Ну, где какой народности ногами выносят вперед, а где головой? Какая разница, понимаете? Ну так? Ведь он же прямо говорит: Боже, ну ты же сказал мне уйти. О, да, говорит, ты же это вообще, как Иссахар, осел крепкий, говорит, хорошая земля, влага и прочее, прочее, ты улегся, говорит, тебе и 20 лет без разницы. Понимаем, да, нет? Стыдно, но все-таки неплохо. Почему неплохо? Ну все-таки каемся, ну потому неплохо. А стыдно, что вот вынужденными обстоятельствами каемся. Боже, но все равно идем каяться. И поэтому, когда вот так вот приходится идти, пускай будет такой оборот мысли, ладно, Боже, но все равно будем каяться, все равно буду каяться. Ну, каждый разбирает самого себя, ладно. Просто мне нужно передать тем, то, что Бог открыл. Итак, мы возвращаемся к этим двум сыновьям, потому что мы как раз в этом месте находимся. Как вам кажется, у одного человека было два сына, и он подошел к первому и сказал: сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после, раскаявшись, пошел. У этого раскаяния, конечно, есть еще один такой вопрос. Раскаявшись в себе, возмутившись собой, или все-таки придя к отцу и сказав: пап, ты знаешь... Ну надо же, и вот такой оказался, вот по этой причине, из-за того пятого, десятого. Вот, чтобы докопаться, понимаете? Почему не хочу, а теперь вдруг почему хочу? Ну это же докопаться, правда, да? Докопаться. И подошел к другому, и он сказал тоже. То есть, ну иди, работай. Это сказал ответ: иду, государь. И не пошел. Ну, не пошел, потому что не зашел в виноградник и не стал там работать. А хоть один какой-то шаг сделал, но языке сделал шаг. Иду. Для отвода глаз мог пройти. Иду. Руфь и Орфа, ну вы идете работать в виноградник? Ну, пускай будет такой оборот мысли, да? Идем. Вот видите, они идут. Что же вы говорите? Они идут, идут. Ну, потом остановка. Просто у Орфы и у Руфи это вот во времени и в пространстве очень хорошо написано. Там большое пространство было, это не два шага было. Вот это нужно внимательно рассмотреть. Иду, но не пошел. По-другому, но не пошла до конца. Господи, мы идем в небесные обители, но не пошли до конца. Мы идем в очищение, исповедание, отречение, освобождение, но не пошли до конца. Не во всех вопросах. Мы хотим исполнить волю Твою, но не всегда. Мы хотим исполнить волю Твою, но не во всем. Мы хотим исполнить волю Твою, но частично. Но ведь мы же исполняем, о чем разговоры. Я, говорю, тайный свидетель твоих чувств. Не твоих действий. Даже не твоих слов. Может, слова мы говорим, ну, мы слышим, нас слышат, может быть, не всегда слышат, может быть, мы сами себе говорим. Это уже отдельный разговор. Это сказал в ответ: иду, государь. Но так и не дошел. Так и не пошел. Господи, помоги нам увидеть, сколько вопросов мы не добили, оставили и почему. Почему нет успеха? Ну, какие-то вопросы, скажи, у нас есть успех? Что вы говорите? Конечно, есть успех. Есть. О чем разговор? Разговора не может быть. Успех есть, победы есть. А вот в этих... нет успеха. А почему?
Тут что ты прицепился, что это такое?
Но если мы не добьем до конца, то будет одна из проблем. Ну, давайте разберем ее. Помните, в церковь, мы сейчас здесь еще должны почитать это место Писания. Церковь каким-то образом, неважно каким, сегодня не здесь, вопрос был приведен, пускай будет такая форма, человек, который, ну, был занятый демонической силой. В особой форме такой. Ну, неважно какой.
Ну, сидит. Заходит народ Божий и говорит, мир дому сему, или мир вам, или мир собранию. Ну, где как, говорит, это не играет роли. Народ отвечает, с миром принимаем. И разворачивается и говорит, и я тебя с миром принимаю. И хотя бы один вопрос говорит, в каком вопросе с миром принимает. И говорит, мы с тобой. Да откуда ты взялся? Что ты ложь несешь, отец лжи? Он говорит, подожди. Что отец лжи, это один вопрос. Но что зачастую он говорит, правду не надо. Правду сказал. У меня вопрос по-другому. Вот если сатана через этого занятого человека сказал с миром, принимаю. Скажите, пожалуйста, он правду сказал или нет? Или он поклепом занимается, клеветой и поношением занимается? Не спешите. Если там, в том грехе, в котором сатана приветствовал, не было покаяния, или не было полного покаяния, или не было достойного покаяния, какая-то зацепка осталась. Ну, давайте, да? Зацепка осталась. Значит, этот демон приветствует того человека, потому что, знаете, что он говорит? Мы с тобой. Что значит мы с тобой? Мы с тобой вместе делали этот грех. Я тебе предложил, ты согласился. Я, говорит, тебе помог и научил, как это сделать. И когда тебе нужно было очищаться, я тебе подсказал, как очиститься так, чтобы все успокоились. И даже ты себя, чтобы успокоил, успокоила. И все успокоятся. Но ты прекрасно знаешь, что я, говорит, демон, имею в тебе часть. И крутнёй не занимайся. И я, говорит, знаю, что я, говорит, в тебе имею часть. А скажи, пожалуйста, вот когда будет пришествие Иисуса за церковью, двое на постели, как ты думаешь, Иисусу получится тебя забрать, если я в тебе имею часть? Останется, нет? Останется. Как? Член церкви, как? Говорящий на иных языках, как? Хлебопреломление, участвующий, принимающий кровь, принимает кровь. Ну да, кровь принимает. И тело ломимое принимает. Ну все же правильно. Исповедание, очищение было во всех вопросах, кроме одного. Покаяние было во всех деталях, кроме... Ну, шило в мешке осталось. Что такое труд? Вот здесь он говорит. Что такое труд? Исполнение воли. Смотрите, как он говорит. И подошел к другому, и он сказал тоже, то есть, иди работай в винограднике моем. Интересно, а что это за виноградник? Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух, то есть сыновей, исполнил волю отца. Что исполнил? Волю. Не всякий говорящий, Господи, Господи, войдет в небесное царство. Но исполняющий до конца всегда во всем беспрекословно, не вынужденно, ни к стенке припертым, но исполняю волю. Да из-под палки все исполняют волю. А внутреннее? А вот внутреннее, вот она и причина. Зачастую идут на покаяние, которого нету. Вынужденные обстоятельства вынуждают человека каяться. А внутри сожаление о расставании с грехом. Приходилось видеть расчетливых. Так, через сколько-то дней будет, значит, водное крещение. Так, после водного крещения грешить нельзя. Так, надо успеть догрешить, нагрешить, нагрешиться, а после этого грешить уже нельзя. И на водное крещение. Нормально?
Так, вот бракосочетание, после бракосочетания блудить нельзя, флиртовать нельзя, любодействовать нельзя, ну и сексуальных взаимоотношений или каких там, ни разнополых, ничего нельзя. Так, сколько осталось? 2 недели. Надо успеть, потому что потом будет нельзя. Я не о блуде, я просто хочу эти 2 примера показать. Который из 2 исполнил волю Отца? Говорят ему первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед в вас идут Царствие Божие. Что значит воля Божия? Полнота покаяния до такой степени, чтобы идти в Царствие Божие. Вот она глубина. Исполнение воли Отца, и это идти, а идти только тогда, это значит идти до конца, желающий, чтобы были явны дела его. Вот она воля. Нам надо вопросов похоти немножко коснуться, и мы сейчас придется сжимать. Нужно обязательно. Дело в том, что наш Господь говорил интересный закон, Иоанна 6:38, хотя бы так, бегло берем это место Писания, Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». По-другому для меня, для тебя читаем. Мы откуда сошли на землю, скажите, пожалуйста?
В чреслах родителей наших мы были.
Слушайте, да пора прозреть. Бог сам сказал в обращении своем к Иову: где ты был тогда, когда я творил вот это? А где ты был тогда, когда я творил вот то? Где ты был тогда? То есть не было тебя. А что значит не было? Это очень уникальная такая фраза. А что значит не было? Как это понять? Где не было? На земле? Или? Ну, или пока мест 3 точки ставлю. Сейчас дальше фраза будет. А вот в этом вопросе, и Бог говорит: но, впрочем, ты тогда уже был. Ты доходил до границ. Ну, там он описывает, что эта книга Иова описывает. И ты знаешь, ты был, потому что ты тогда был, и число лет твоих велико. Как ты сказал, Боже? Ты же там затрагиваешь вопрос творений до земного шара. И ты говоришь, что Иов уже тогда был, и число лет его велико на ту единицу времени.
Понимаем, нет, не понимаем. Иова почитайте хорошо. У нас тема была, в теме этот вопрос поднимался.
Откуда Иов пришел? Из чресла отца своего?
Это плоть пришла из чресла. Откуда он пришел?
Екклесиаст пишет: человек умирает, и дух идет к Богу, который его дал или послал. Ну, примерно такая формулировка там. Правда, да?
То получается, тело-то ладно, это да. А дух идет оттуда. И он говорит: число лет твоих на ту единицу времени, о которой я говорю, что ты что-то знал уже там в небе, велико число лет твоих. То есть ты тогда уже был рожден.
Дух твой был рожден. Но пришло время, и надо было твоему духу воплотиться в чреве твоей мамочки. Это уже детали. И ты руководил вдову, он говорит, я руководил вдову, а чрева матери мы. А это что ты хочешь сказать? А это, говорит, моя мама занималась руководством вдов. И я вот оттуда научился, будучи еще в чреве ее. Это уже отдельный разговор. Хорошо? Так вот, я сошел с небес для того, чтобы творить волю пославшего меня. По-другому звучит. Иов, значит, ты с небес, ну, с небес, да?
С небес.
Был сошедшим на землю воплощение, пускай будет такой оборот мысли, и принял плоть, которую там в чреве твоей мамы. Для чего? Чтобы творить волю пославшего Отца. Один обратный вопрос. Сколько раз мы, придя на эту землю, не континент, а земной шар, Сколько раз мы с вами творили волю пославшего нас Отца, а сколько раз мы творили волю свою, живя на земле и прикрываясь местами Священного Писания. Ну-ка, давайте. Теперь следующий момент, который нам очень нужно обратить внимание. Почему бывает, мы не можем воспринять Слово Божье, чтобы исполнить волю Его, потому что у нас забиты мозговые извилины похотями, и наши сердца забиты похотями. Чьими? Вот это надо. Это по вопросу. Дело в том, чтобы было понятно, мы с вами читали в послании к Тимофею. Второе послание от Тимофея, 2 глава, 25-26 стих. Смотрите, какая фраза. Мы говорили это в теме о сетях. Но в теме о сетях мы затронули сети. А сегодня мы идем на предмет воли. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Оказывается, в сетях из-за своей воли. Если внимательно посмотреть, что такое сеть? Это переплетение, ну, четырех нитей, образует ячейку сети, ну, примерно так. Или если челноком делают, то там две нити, так, ну, это я смотрел, как сетки авоськи, ну, это старожилы земли знают, сетка авоська, это как бы сеть для рыбы, ну, это не для рыбы, а для продуктов питания, и раньше с такими сетками авоськами ходили, ну, там ячейка, наверное, инч на инч, полтора сантиметра на полтора сантиметра. И вот продукты питания туда ложили и несли. Только сочные фрукты нельзя ложить, они через эти, как сказать, нити прорезались этими нитями. Ну, что-то туда положить можно, мешочек. Ну, вспоминаем. Я смотрел, как на челноках это делали. В принципе, одной нитью даже делали, просто челноком работали. Но это уже другой разговор, вопрос не здесь. Переплетение. Фактически получается, быть в воле дьявола, это обязательно должны переплестись воля человека с волей дьявола. Это обязательно. Потому что вот этот пример, да, помните, что я сейчас сегодня рассказывал? Бес говорит, и мы с тобой, я тебе, помнишь, и я тебя приветствую с миром, мы с тобою, мы, не я и не ты, мы двое. Ну, если двое, а если там уже их плюс еще семеро, то там уже, ой-ой-ой, то семь плюс и ты один. Это уже отдельный разговор. Оказывается, в сетях, а там дальше описывается, мы не будем рассматривать этого вопроса, находятся там. Дальше, у Ефесян, смотрите, что написано во второй главе. Мы сейчас по-быстрому движемся, нам надо похоть сейчас затронуть. Ефесян 2 главы, 2-3. Ну, с первого стиха читаем вторую главу. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили». В чем жили? Во грехе. Вот грех, и внутри него ваше местожительство. Вот это интересно. «По обычаям мира сего, ладно, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления и дочерях противления». Значит, по воле духа, демона, да? «Между которыми...» Ну, людьми, а еще между которыми демонами. И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И были по природе чадами гнева, как и прочие. Значит, по воле беса, демонов, грехов, похоти. Чья похоть? Чья похоть? Чья похоть? Второе Коринфянам берем, 5 глава, 15. Сейчас еще пару мест и будем молиться. Второе Коринфянам 5:15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Что ты хочешь сказать? Апостол Павел говорит, я хочу, говорит, вам показать. Я не спрашиваю, вы члены церкви? Я не спрашиваю, вы приняли Духа Святого? Я не спрашиваю, водное крещение было? Я не спрашиваю, говорит, вы ходите в церковь, читаете Священное Писание, молитесь. Я не это спрашиваю. Я, говорит, по-другому хочу задать вопрос. А вы живете для умершего за вас и воскресшего? Как это сказать? Она живет для своего возлюбленного. Ну да, нет? Она будет жить для своего возлюбленного только при условии, если она его любит. Если мы не живем для нашего возлюбленного, нарушение любви, тогда мы живем по нашей воле. Получается, наша воля вопреки его воле. Это по-другому. Наша любовь и наша воля не соединяются вместе внутри нас. Разные. Значит, очищения нету, единения внутри нету. Смотри, что он говорит. Первое послание Иоанна. Вторая глава. 17 стих только. Я уже совсем сокращаю. Первое послание Иоанна. Вторая глава, стих 17. Он там выше говорит: не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви отчей, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Бога, но от мира сего. И вот это следующий стих. И мир проходит, и похоть его, чья, проходит. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. По-другому. Не прекратится похоть, никогда не будем исполнители воли Божьей. Вот что нам нужно. Если мы в нарушении воли Божьей, ну давайте честно, каждый себя проверяй. Я вот там, а я вот там была. Вот, ну проверяйте, да? Вот когда мы были нарушителями воли Божьей, ответ по той причине, что похоть в нас не прошла. Священное Писание говорит, прихоть ихняя еще не прошла. Мясо было еще в зубах их. Ели они целый месяц, говорит Бог. Желаемое ими дал им. Для меня звучит так. Хочешь похоть, ешь ее полным ртом. И пей ее, как хочешь. И дыши полной грудью этой похотью. А какого греха это не играет роли. И вот удивительно, и наконец им стала отвратительна эта пища. Отвратительно. Из ноздрей уже выходит эта похоть. Ну как, пища сразу на перепелов переходим. И вот мясо еще в зубах, похоть в зубах, между зубов застряла похоть. Странные вещи. Уже противно, а еще хочется. В этом варианте, говорит, никогда не будешь исполнять волю Божию. Значит, пребывать вовек не будешь. Значит, в восхищении церкви участвовать не будешь. Назад возвращаемся. Нарушение нами воли Божьей свидетельствует о том, что у нас похоть. Какая, к чему, в чем? Это уже детали. Читаем. В 1 Петре, 4 главы, 2-3. Я тоже опять сокращаю время. Страшно убежал. Не страшно, а очень далеко убежал. 1 Петра, 4, 2-3. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, по своим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям и тому подобное, и тому подобное. Заново. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Довольно, что в прошедшее время поступали по воле или по похотям. Теперь разбираем линию похотей. Иисус в одни плоти сказал, Евангелие Иоанна, 8 глава, 43-44 стихи. Евангелие Иоанна, 8 глава, 43-44. Почему вы не понимаете речи моей? А в 47-м он говорит, кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Ого, докатились народ Израиля. Да, сегодня мы себя проверяем. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего в другом месте. Он говорит, оно не может, говорит, вселяться во внутренность. Потому что там хватает хлама. Ваш отец дьявол. Как ты сказал? Слушай, наш отец Авраам. Если бы отец, говорит, ваш был Авраам, то вы бы меня любили. Раз вы меня не любите, значит, это первый признак, что отец ваш дьявол. Просто, ну, один плюс два, три. По-другому не бывает.
Отвечу очень такой быстро-быстро вопрос. Вот, говорит, Христа любим, а евреев не перевариваем. Ух, это жиды. Вообще здорово. Это вообще сенсация. Значит, евреев от евреев не любим. А еврея от евреев любим. А кто еврей от евреев? Иисус Христос. По плоти еврей от евреев. Так говорит Священное Писание. Да или нет? Ну, это лицемеры же пятидесятники. Ну, пятидесятничество вращаем. Иисус, любимый ты мой. Ну, я же, говорит, еврей. Ну, да, конечно. А ты любишь мой народ? Кого? Их, евреев? Мы понимаем, что если мы не любим народа Израиля, мы под проклятием. Да, нет, нет, не понимаем. Благословляющий тебя Израиль будет благословен, а проклинающий тебя будет проклят. Ну, да? Если не любим евреев, то значит мы их проклинаем. Значит мы под проклятием. Тогда мы еще и лицемеры. Иисуса еврея любим, а их нисколько. Он им говорит, да не надо прикрываться тем, что отец у вас Авраам. По-другому это звучит так. Да не надо нам с вами прикрываться, что наш Бог отец. Не надо. А что ты хочешь сказать? Я, говорит, скажу что-то. Почему вы не понимаете речи моей, и трудно, говорит, темы вам даются? Потому что не можете слышать слова моего, то есть Божьего. А знаете почему? Ваш отец дьявол. Ты что это самое такое говоришь? И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Опа! Что? Похоти. А он был от начала человек-убийца. Так чьи-то похоти? Дьявола. Ладно. У Петра написано 1 Петра 2.11. Смотрите, что написано. 1 Петра 2.11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев-странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Ну, то есть, это же не наши похоти? Фух, аж легче стало. Ну, они же со стороны на нас восстают. Вот похоти у дьявола и похоти со стороны. Значит, и его похоти. Иаков говорит, нет. Мы, говорит, будем говорить откровенно и очень глубоко. Послание Иакова, скорее всего, что это последнее сегодня местописание, 1 глава, стих 14. Скажите, что такое страсть к состязанию и словопрению? Прихоть, похоть. К непримиряемости, к скандалам, к разнопониманиям, спорам, разногласиям. Понимаешь это? Чтобы за кем-то осталось последнее слово. Понимаем, не понимаем? Похоти в чем хочешь. Слышать сплетни и распространять их. Любые похоти. Не говоря уже о разнополых половых вопросах и тому подобное. Это не играет роли. Так вот, Иаков конкретно говорит. Уже не надо говорить, что у дьявола похоти. Не надо говорить, что уже похоти восстают извне. Давайте, говорит, будем говорить о другом вопросе. Мы сегодня у Иоанна читали. Похоть, если не прекращается, исполнять волю Божию не будешь. Где похоть не прекращается? В внутренности. Внутри. Вот эта похоть не дает слушать. Эта похоть заглушает, чтобы мы хорошо понимали, какого вида греха не играет роли. Первое послание, послание Иакова, 1 глава, 14 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь похотью чьей?» «Обольщаясь собственной похотью». Вопрос. Скажите, а как это так, что у христиан имеются собственные похоти? Ну, непривычно говорить, мы посажены на небесах. Да подождите. Да, посажены, это неплохо. Это неплохо. Не можем исполнить волю Божию, похоти сидят. Не можем. Хотим служить Господу, а где, говорит, оно служение? Представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения. Похоти сидят. Тогда, получается, в сетях похотей находимся. Ну, а теперь каждый проверяй. Но дело в том, что настолько свыклись с этими похотями, что они стали нормой жизни. И нарушение воли Божьей
списывается, а кто может исполнить волю Божию? Да что вы говорите? В свое время Священное Писание было сказано, и оно остается в силе. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да как это может быть? Будьте святы, потому что я свят. Как такое может получиться? И всякий, имеющий надежду на Него, что увидит Его лицом к лицу, очищает себя, как Он чист. Да как это можно так очиститься до такой степени? Почему такие вопросы стоят? Потому что похоти сидят. И вот он ответ. Ты знаешь, какой грех сильный? Похоть сидит. Ты знаешь, какой язык? Похоть сидит. Ты знаешь, какой характер? Похоть сидит. Ты знаешь, какой грех сильный? Похоть сидит. Священное Писание говорит, Иисус сказал, если бы, говорит, царство мое было от мира сего, то мои сторонники, ну и своими словами, они бы меня бы защищали. Это говорит о том, царство похоти, живущее во внутренности, и ты уже не раб похоти. Слово «раб» ты вынужден грешить похотью. Я не вижу этого. Это не раб, я не назову этого человека рабом. Это человек, которого устраивает. Но он не считает себя рабом. Делает не по вынужденности, не потому, что попало в проблему или попал в проблему. Как это сказать? Стиль жизни. Мы от такого стиля свободны? Сегодня к нам вопрос. Мы хотим, чтобы было наше участие в восхищении церкви. Мы хотим, чтобы он с трубой громогласной через ангелов забрал наследие свое. Он говорит, да, давай, соблазны и беззаконие, давай выбрасывай. Оно такое родное стало. Что делать? При глубочайшем осознании, покаянии, идем к нему и рассказываем ему. Кто очистился, благослови Господь. Кто очищается, благослови Господь. Кому надо очищаться, да поможет нам Господь. Чтобы, знаете, с достоинством встречать его. Бог дает нам возможность. И это сегодняшнего дня. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Молимся. Владыка Господи, да будет благословено Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, что жизнь наша не прервалась ни готовности. Благодарность Тебе, что и сегодняшний день Ты даровал к славе имени Твоего святого. Благодарность Тебе. Что Ты есть наш Бог Отец, все-таки мы Твои дети. Благодарность Тебе, что даешь ей возможность, чтобы мы рассматривали каждое свое хождение, свою жизнь. Боже, и благодарность, что приходящего к Тебе Ты не изгоняешь его, только чтобы в осознании, в покаянии, называя вещи своими именами, рассказывая, откуда происходило ниспадание и почему так случилось. Боже, и при глубине этого покаяния Ты дающий возможность в осознании, в восстановлении, потому что Ты есть путь и выход с этих тупиков, потому что Твое благословение из глубокого страшного рва, извлекающий из тенистого болота и ставящий на камень краеугольные ноги наши, влагающий в уста новую песнь. Благодарность Тебе, Боже! Благодарность, что приходящего к Тебе Ты не изгоняешь его. Благодарность Тебе, что Ты открыл окно неба. Благодарность Тебе, что движение в купальных сердец наших. Благодарность Тебе, Боже, Ты сказал, Дух Святой зайдет, Сила Всевышнего сидит. Боже, и это покаяние каждого из нас, рассмотрение жизни и хождения пред Твоим лицом, это действие Твоей благодати. Боже, благодарность Тебе. Благодарность Тебе, потому что Ты вселяешь уверенность, Ты вселяешь Слово Твое. Благословенно имя Твое святое, потому что Ты есть наш Бог, Отец. Благодарность Тебе. Опять Ты собрал для славы имени Твоего святого, чтобы возбудить в нас чистый смысл, чтобы наше Твое поднялось, как перелетные птицы, которые перед своим перелетом они очищают себя, освобождают от лишних перьев, чем они обросли. Для того, чтобы лишнего веса не было. Ну, позволь так сказать. Они друг другу помогают. Такое Ты вложил в мире птиц пернатых. Боже! И потом они подымутся и полетят стаями, косяками, как уже Ты определил им. Владыка Боже! О, Владыка! А сегодня мы имеем эту возможность. Боже! И да, освящаемся не потому, что завтра Твое пришествие,
Потому что ты определил нам жизнь на земле. Сколько? Сегодня, завтра, послезавтра. Это уже твоя тайна. Твое, Господи, определение. Боже, чтобы нам очищаться, освещаться не потому, что скоро будет пришествие. Хотя даже и по этой причине тоже. Но потому, что мы в осознание входим. Боже, да, младший сын Святого Корыта, он покаялся, потому что вот обстоятельства жизни, голода заставили его. Но чтобы мы каялись даже не тогда, когда такой вот голод происходит. Владыка Божия, Господи, благодарность имени Твоему Святому, благодарность Тебе. Боже, ну и такое покаяние Ты принимающий, потому что осознание, потому что вещи называются своими именами. Боже, благодарность Тебе, что Ты побуждаешь народ Твой, побуждаешь каждого из нас, чтобы, Господи, открыться пред Тобою. Как тогда, некогда Давид сказал, ну я открыл Тебе, открыл грех, открыл свою жизнь, свое понимание, свое хождение. Боже, чтобы захотеть избавиться до такой степени, чтобы похоти не было во внутренности, неважно какого греха. Боже, чтобы была слава Твоя, помазание Твое, действие Твоей благодати, сила Духа Святого. Владыка, чтобы это действие благодати было еще и больше. Благодарность, потому что Ты даровавший благословение, Ты сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Боже, чтобы это благословение силы Твоего помазания наполняло внутренность нашу, чтобы возвеличить имя Твое Святое с благодарностью, с возвеличиванием Тебя, потому что Ты, измученные души, выпускающие на свободу, потому что Ты являющий благословение Твое. Благодарность Тебе, оно обогащает и печаль с собой не приносит. Потому что, Боже, Ты творящий все новое. И это чудесное действие, обновление внутренности, убеление одежд. А если вдруг у кого-то их надо ремонтировать, чинить, Боже, то Ты и это знаешь. А если нету одежд, и там нужны новые одежды, Ты и эту возможность дающий, говорящий, купи у меня и одежду, и золото, и глазную мазь, чтобы видеть. Благодарность Тебе, что Дух Твой, Дух премудрости, Дух Святой помазает глаза наши, чтобы нам видеть, называть вещи своими именами. Приходя к Тебе, когда Ты говоришь, вспомни, откуда не спал, не спала. Боже, благодарность Тебе. Боже, Ты принимающий, Ты не изгоняющий, являющий Твою победу, Твоего благословения. Благодарность Тебе за Твое помазание славы Твоей, за благодать Твою, за этот день, который даровал, за этот вечер, за то, что, Господи, такое мирное небо, покуда, сколько Ты определил ему бы, чтобы можно собираться двое-трое во имя Твое, и все скиния Твоя, Бога с человеками. Боже, благодарность Тебе, Ты напоял, наполняй, помазуй, чтобы сила Твоя была, чтобы быть руководителем, быть руководимым советами неба, помазанием Твоей, благодарность Тебе, Боже, Боже, а там, где бы были нарушители воли Твоей, чтобы признать это, увидеть и покаяться, потому что были причины, почему были неисполнители, на то же причины. Боже, благодарность Тебе, что в Тебе тупиков нету. Ты даешь советы, как выходить, как освобождаться, как избавляться, как очищаться. Благодарность имени Твоему Святому за это благословение Твоей победы. И мы благодарны Тебе за хлеб и предложение. Мы благодарны Тебе за помазание славы Твоей. Мы благодарны за открытое окно неба, за движение купальни сердец наших. Мы благодарны Тебе. Совершай дальше действие Твое, Твоей благодати. Для нас, для наших домочадцев, у кого какое семейное положение, мужья, жены, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки. Господи, хвала имени Твоему Святому. Это действие Твое. Боже, благодарность Тебе, что и Ты на этом месте. Боже, и да будет дальше Твоя благодать и помазание действовать для внутренности каждого из нас. И да будем руководимы Тобою. И просвещай нас дальше, чтобы прославилось имя Твое Святое. А мы с благодарностью пред Тобою. Прими от нас хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.